Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, понедельник, апрель, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 92.36, доллар 77.71, нефть Brent 62.77 и пара биткоин-доллар 60 063 доллара 89 центов за один биткоин. Как провели субботу с Фоминой? В эфире мы провели субботу с Фоминой. Всем настоятельно рекомендую программу «Русский язык». Если кто не слушал, то послушайте в записи у нас на сайте, можете найти. По-моему, было очень даже смешно. Ну, на самом деле... Мне было смешно. Мне было весело. До сих пор не могу поверить, что Гагарина отправили в космос именно в день космонавтики. Как же это символично, пишет Георгий. Смешно, Георгий. Спасибо большое. Но в целом, в общем, он потому и день космонавтики, что Юрия Алексеевича отправили в космос. Очень классный эфир был. Спасибо большое, Глеб. Значит, сегодня главная новость. Давайте без всяких там излишеств. Сегодня главная новость. 60-летие полета первого... человека, первого полета человека в космос. Это Юрий Алексеевич Гагарин. Ну, вы знаете, что сам пуск ракеты состоялся в 9.07 по Москве. Сейчас по Москве 8.38, поэтому еще пока не 60 лет. Еще 59 лет, и там можете добавить, сколько посчитать. Мы же ждем, конечно же, прямо ровно 60-летия. Нам повезло, потому что пуск был утром. А это значит, что вот ровно на мое время это все выпадает. Поэтому в 9.07 мы, естественно, с вами послушаем знаменитую фразу «Поехали». Это обязательно. Ну и вообще будем, мне кажется, сегодня довольно активно смотреть, слушать, вспоминать все, что связано с Юрием Алексеевичем и вообще нашей космонавтикой и нашими достижениями, и в том числе, да, вот именно советскими достижениями. Мы не скрываем этого. Вот. Мы будем говорить на эту тему, потому что дата крутая. Круглая, важная, нужная, и вы прекрасно знаете в этом плане мою позицию. Я считаю, что у нас есть вот такие две знаменательные, важнейшие даты в нашем календаре. Это 9 мая и 12 апреля. Я считаю, что это наши большие праздники. Именно праздники. И будем обсуждать, как все, значит, ну там, значит, профукали, пишет Константин. Нет, Константин, мы не будем обсуждать, что вы там профукали, Константин, значит. А еще я весне благодарен за отчизну, что все же живет, и за то, что в апреле Гагарин совершил свой высокий полет, пишет Бушидо. Я служил на космодроме Плесецк и видел старт ракеты своими глазами, поэтому с праздником меня, вас и всех остальных, пишет 386-й. Серьезно? 386-й? Ну, круто вообще, я вас поздравляю. Правда, поздравляю. Спасибо вам за поздравления тоже. Когда уже на Луну полетим, пишет дистрибьютор. Когда-нибудь, наверное, полетим на Луну, но это сейчас разговор не об этом. Почему сегодня не выходной, пишет Григорий. А никогда так не было, чтобы 12 апреля это был выходной день. Но, кстати, я вот сейчас посмотрел из последнего. Есть опрос. Почти каждый второй россиянин поддержал идею сделать 12 апреля выходным. Это опрос «Суперджоп», в котором говорится, что 48% высказались в поддержку нового государственного праздника, 30% против и 22% затруднились с ответом. Среди тех, кто выступает «за», главным аргументом стала необходимость подчеркнуть достижения России в освоении космоса. Аналитики заметили, что в числе тех, кто поддержал инициативу, больше людей от 25 до 34 лет. Опять мое поколение, да? В то время как среди россиян старше 45 лет идею поддержали уже меньше, 39%. Кто вот старше, тот не особо поддерживает. Почему, я не знаю, честно сказать. Но если бы меня спросили, нужно ли выходной день или не нужно выходной день, я бы затруднился, правда, с ответом, я не знаю. Это как-то влияет или не влияет? Наверное, как-то влияет, может быть, не влияет. Не могу вам сказать. Я знаю, что некоторые люди стремятся сделать выходной день всегда и везде, и в любую секунду, вне зависимости от того, с чем это связано. На самом деле. И они просто хотят отдыхать, жарить шашлыки. Я не думаю, что круто было бы, если бы 12 апреля все бы ехали жарить шашлыки. Вот. Но если бы мы придумали, как это красиво оформить и правильно сделать, да, чтобы человек не в Турцию куда-нибудь улетал, там, на 3 дня, например, вот 12 апреля понедельник, а он куда-нибудь в Турцию улетал бы, где-то уже в четверг, пятницу бы пропускал на работе, потом еще суббота, воскресенье и понедельник он бы, и только во вторник на работу. Вот чтобы такого, если бы не было бы, но такое же будет обязательно, понимаете, у нас так все используют праздники, и первомайский праздник, и 9 мая у нас некоторые, ну, считают, что это такой день отдыха и веселья. Ну, в общем, что тут добавить? Ничего и не добавишь. У меня выходной. Вчера был день войск ПВО, пишет Сергей. Поздравляю, Сергей, поздравляю. Тогда для чистоты эксперимента надо знать, какое время было 60 лет назад, летнее или зимнее, а также было периодически поправки земного времени, пишет Валентин. Ну, Валентин, настолько точный, мы не будем к этому вопросу подходить. Просто в 9.07 по Москве 12 апреля 1961 года, значит, состоялся вот запуск с ракеты-носителя с кораблем, на борту которого был Юрий Алексеевич Гагарин. Я думаю, нам этого достаточно. На самом деле, если это запомнится всем нам, если, я имею в виду, все будут знать эту дату, по крайней мере, а может быть, еще где-нибудь козырнут временем, то это уже очень хорошо. Это прекрасно, на мой взгляд. Мой папа тогда был подростком, рассказывал, какое было всеобщее огромное ликование, а сейчас что вызовет такие эмоции в народе, пишет Близ Шенли. Не знаю, мне сложно сказать. Что? Ничего не может вызвать такое ликование в народе, как первое что-то, понимаете? И вот первый полет человека в космос, я думаю, ну, может быть, первое путешествие во времени вызовет такое ликование. Но он все-таки, понимаете, Юрий Алексеевич, он первый, вот и все. Дальше можно еще летать в космос, после него сотни людей уже летали в космос, но это все равно не первый. А вот Юрий Алексеевич, он первый. Соответственно, кто-то, кто сделает что-то первым, даже вот, понимаете, там, полет на Луну или на Марс все равно не будет, мне кажется, восприниматься настолько круто, как первый полет человека в космос, в принципе. Хотя, наверное, если мы возьмем такие и долетим до Марса, это будет да. Я думаю, этих людей запомнят навсегда, тех, кто впервые долетел до Марса. Но все равно они будут последователями первого космонавта, первого человека, побывавшего в космосе, Юрия Алексеевича Гагарина. Они все равно будут последователями. Поэтому я так считаю, если уж откровенно отвечать, то первый путешественник во времени, наверное, в какой-то степени сравнится с Юрием Алексеевичем. Но пока разговоров о том, что кто-то может путешествовать во времени, ну, разговоры-то есть, подтверждений нет. Подтверждений нет, да? На Марс на батуте, пишет Алексей. Врубай группу Underwood, песня Гагарин, пишет Юрий Воробей. Ну, давайте, я не сомневаюсь, что это прекрасная группа, но я бы хотел в высоком штиле работать в этот день, стараться во всяком случае. На Марс полетит Рогозин, пишет Саня. А он не там еще, что ли? Я не понимаю. Я видел Рогозина, отругали, там, видел в телеграм-канале «Караульно», его отругали, что там, значит, на здании где-то Роскосмоса висит портрет Гагарина, и на шлеме нет надписи «СССР», и они пишут: «Гагарин стыдливо затер надпись «СССР», там, значит, позор какой». И они ссылаются на еще какой-то ТГ-канал. Я хочу сказать всей редакции «Караульного» и всем остальным, что они, конечно, не знают немножечко истории, это их проблема, потому что надпись «СССР», и это знают, наверное, все школьники, она была нанесена практически в последний момент, ну вот, краской. Потому что именно в последний момент все задумались, а где же надпись «СССР»? И если вы рассматривать будете вот так вот шлем близко, ну, или, во всяком случае, смотреть фотографии, которые дают возможность хорошо рассмотреть, вы увидите, что это краска, это рукой написанные буквы. Соответственно, есть довольно большая часть фотографий Юрия Алексеевича, в том числе самая знаменитая, наверное, где он улыбается, немножко так в сторону смотрит, и вот на нем этот шлем. Там нет надписи «СССР», ее не было никогда. И именно эту фотографию взяли в Роскосмосе и повесили на стену. Так что, когда ругаете, все-таки надо изначально заглянуть в историю и осведомиться, а иначе выглядите дурачками. Это плохо. Ну, дурачками выглядеть плохо. Вот. Осведомитесь, проверьте, на всякий случай. Это не к слову о том, что Рогозин большой молодец. Вот. Это к слову о том, что, ну, если критикуете, то надо все-таки факты чуть-чуть подбить, так скажем, да, выяснить. И будет хорошо. А так, если вы наберете фотографии Юрий Алексеевич Гагарин, да, и вам, даже вот если вы просто наберете Гагарин, и поисковый запрос там, не знаю, в Google, и этот поисковый запрос выдаст вам фотографии. И вот, скорее всего, первая фотография будет вот та самая знаменитая фотография, он там будет в шлеме, и на шлеме не будет написано СССР, потому что еще не написали. Это целая история с этим связана, и если кому-то интересно, можете изучить. Есть имя человека, который это все написал. Есть, значит, рассказ о том, как это поняли, что надо написать. Ну, в общем, много чего. Но взяли именно такую фотографию почему-то, пишет Логбокс. Ну, потому что ее в основном всегда и берут, и не почему-то, а потому что она, наверное, самая удачная с точки зрения вот того, как Юрий Алексеевич улыбается. Я думаю, вот из этого просто исходит. По немецкому телевидению шлем был с СССР, пишет Роман. Это позже просто успели нанести. Соответственно, есть фотографии до нанесения и после нанесения. Имейте это, просто посмотрите на это. Вы можете эту историю очень легко в интернете прочитать. Это, ну, это доступная вещь, это не сложно. У них был Гагарин, у нас Кокорин, пишет Кирилл. Кирилл, если вы так говорите, значит, вы отмежевались от Гагарина. Это неправильно. У них был Гагарин, у нас был Гагарин, у нас есть Гагарин, у них... У наших потомков будет Гагарин, Гагарин будет всегда. Вот мы с вами помрем, никому не нужны, а Гагарин будет жить. Ну, во всяком случае, память о нем я имею в виду, конечно, да. Когда говорят, что там Ленин жив, не имеют в виду, что он живой физически. Имеются в виду память о нем, да, там, или идеи. Вот память о Гагарине, она будет жить очень и очень долго. В том числе благодаря тому, что мы будем память о нем передавать из поколения в поколение. То есть вот мы своим детям будем рассказывать, дети своим детям. Ну, долго объяснять не буду, логика ясна. Ну, вот так вот. Редакция Караульна, естественно, прислушалась к вам, пишет Пак 13. Ну, хотят, пусть прислушиваются, хотят, пусть позорятся. Это их дело, в общем. Я никого не призываю ко мне прислушиваться. Так, Цой жив, пишет Григорий. Да, спасибо большое. Американцы за последние 2 года несколько аварий, китайцы тоже, а вот Роскосмос без аварий 2 года летает, пишет Михаил. Почему тогда Рогозин не молодец? Вот таким он вопросом задается. Итак, мы эту программу не будем превращать в выяснение, Рогозин молодец или не молодец. Можно сделать отдельную программу для него. Мне кажется, что сегодня наш герой — это Юрий Алексеевич Гагарин. У нас большой праздник, давайте не отвлекаться на всякие дрязги и споры. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Роскосмос летает на аппаратах СССР, пишет Логбокс. Как насчет Ангары, Логбокс, что скажете? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я служил на космодроме Плесецк,
да,
и видел старт ракеты своими глазами. И когда ракета взлетала, Алексей, я не видел, что написано на ракете, но я точно знал, что это ракета наша.
Да.
И вот это самые большие эмоции, а не то, что на ней написано. А уж не более не видел, что написано на шлеме космонавтов, которые там.
Кому-то это очень сильно важно, понимаете?
Ну, это важно тому, кто любит спецэффекты.
Наверное.
Или американских фильмов. А кто наполнен патриотизмом, им не важно. Им важно видеть, что ракета ушла.
Да, и она наша.
Да.
И там простой парень со Смоленщины, Юрий Алексеевич. Спасибо большое. Юра, я просто не могу так говорить, но на тот момент люди там старшего поколения могли так говорить. Вот, они бы говорили, Юра, наш Юра полетел. Ну, это же... Ну, представьте себе. Первый в мире вообще. По этому поводу, кстати, высказывались многие лидеры. Да, это все, весь мир об этом говорил, на самом деле. Но вот есть цитаты лидеров разных стран, и вы будете, наверное, в какой-то степени удивлены, когда, если я вам начну читать эти цитаты. Вот, например, Джон Кеннеди. Ну, не надо никому говорить, что это президент США. Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта. Ну, здесь, конечно, они астронавтами называют, мы космонавтами. Астронавта, представляющая собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем вас и советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным. Я выражаю искреннее пожелание, чтобы в дальнейшем стремлении к познанию космоса наши страны могли работать вместе и добиться величайшего блага для человечества. Вот, представляете, американский президент тех времен выражает выражает свои мысли таким образом. Премьер-министр Великобритании тогдашний Макмиллан, поздравляя Хрущева, говорит: «По случаю величайшего успеха ваших ученых, техников и астронавтов в осуществлении полета человека в космос», значит, он называет произошедшее историческим событием. Президент Франции Шарль де Голль написал, что, цитата, «успех советских ученых и астронавтов делает честь Европе и человечеству». Да, когда это читаешь, иной раз задаешься вопросом, а почему раньше европейские политики, да и западные политики были чуть-чуть посамостоятельнее, чем сейчас, и могли выражать свои, так скажем, мысли так, как им хочется, а не так, как кто-то им приказал там или повелел. «Освоение космоса свелось к песнопению. Отметить первый пилотируемый полет песнопением», пишет Алекс Викинг. «Чушь собачья, Алекс Викинг. Слушать вас неохота, вы, как всегда, все портите. Даже знаменательную дату и великий праздник. Я прошу всех людей, у которых какие-то проблемы с восприятием действительности, у которых нет места в сердце и душе для радости, не писать сегодня. Вы ужасно скучные и неинтересные. Вы вообще не Гагарины ни разу, и не хочется про вас говорить и на вас внимание обращать. Либо я уже начну вас игнорировать просто, и все. Ну, как бы до следующего эфира, и все. И это, не знаю, может быть, для кого-то проблема, но я думаю, что для большинства это будет большая радость, что я это сделаю. Все скажут, что, слава богу, Алексей, давно было так нужно сделать. 7373948. «Мы радуемся, не портите нам праздник. Идите там своими грустными лицами, портите праздник кому-нибудь другим, своим близким, я не знаю. Если они есть, если вас не бросили, потому что вы вечно все недовольные». Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Юрий,
да, пожалуйста.
Москва.
Да.
Хотелось бы, конечно, не хотел бы повторять сакраментальную фразу: «Прости, Юра, мы все просрали». Но вот хотел бы...
7373948. Хотел, перехотел. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Унылый.
Алло, да. Алексей.
Да, пожалуйста. Пожалуйста.
Да, хотел выразить и свое мнение, сказать то, что это огромный, великий праздник. Всегда запомнится первый человек, который что-либо иное сделал. И еще один сегодня большой праздник. Если по старому календарю, то это было 5 апреля, а если пересчитать на новый, то это будет 12 апреля. Александр Невский победил тевтонцев.
Круто, круто, круто.
Сегодня это я только недавно узнал, то, что да. Я, оказывается, по старому. Я почему-то думал раньше 5, а это как 12. Если сложить два таких великих праздника, это... Мне кажется, мы должны сделать это выходным, только не из-за того, что это выходной будет, из-за того, что, мне кажется, люди больше его запомнят.
Ну, то вот есть, по крайней... Наверное. Может быть,
пусть
спасибо.
Пусть они будут ходить на шашлык, и пусть они там будут выбирать. Но зато они все равно, как-то у них в память отложится, то, что это их страна, их человек, который был обычным человеком и жил на Смоленской области.
Да.
Это совершил.
Вот,
допустим, взрослые будут отдыхать, а младшие спросят: а почему мы, допустим, а почему мы сегодня отдыхаем?
Ну да.
А что сегодня такой за праздник?
Да, я понял, спасибо большое. То есть это дополнительно поможет людям ориентироваться в календаре и понимать, что вот раз выходной, значит, что-то хорошее, правильное произошло, и надо понять, что это такое. Или, может быть, они дома в этот момент будут сидеть и там, или радио слушать, меньше работать в этот день и больше там узнавать, если кто-то что-то не знает. Но знаете, вот история Юрия Алексеевича, это же потрясающая история нашего народа. Я восхищаюсь именно этим, наверное, в большей степени. Или там, ну, в какой-то степени, в которой можно восхищаться. Значит, объясню. Вот когда говорят про простой парень, вот когда говорят простой парень, вот некоторые рисуются просто. А здесь не рисовка, здесь правда. Здесь правда. То есть это вот плоть от плоти народа. Это действительно простой человек со Смоленщины, понимаете? То есть это человек, который, когда родился, никто еще и представить себе не мог, что он будет первым в космосе вообще. То есть ни у кого даже, вот, наверное, так вот фантазия не работала, да, там, в семье и так далее, что вот Юрий, тогда они, наверное, там Юра называли, да, правильно? Там он будет первым, Юрий Алексеевич. То есть это такой путь, это такая, ну, вот, можно ли говорить, это судьба или что-то такое, это что-то уникальное. И это, не чей-то там какой-то уж обласканный сынок, понимаете, да? Это не какой-то там из элит особенных, да, каких-то человек или вообще какой-то элиты. Нет, это самый, что ни на есть, вот простой русский парень. Понимаете, то есть это вот сейчас нас, например, слушают где-нибудь в деревне, да, или там в малых городах, или еще где-нибудь. Каждый день, вот, например, мы разговариваем в эфире, каждый день кто-то слушает, не знаю, и кто-нибудь из этих людей будет когда-нибудь президентом России, кто-нибудь из этих людей, да, будет когда-нибудь, может быть, там, освоителем Марса, может быть, путешественником во времени, и меня вот эта мысль, она просто поражает, и я восхищаюсь в каждый момент. Но вот, к сожалению, мне нужно сейчас прерваться на рубрику о недвижимости, потом будут новости, а потом в 9.07 будем слушать фразу «Поехали» обязательно. Все, дальше идем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, апрель, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну и вот 15 секунд остается у нас до того, как Юрий Алексеевич отправится в космос. Ну, мы так вспоминаем ретроспективно. И я могу вам сказать, дорогие друзья, вот эту знаменитую фразу, но говорить ее не буду. Говорить ее будет сам Юрий Алексеевич. Поэтому 9.07 в Москве. Вот эта знаменитая фраза Юрия Алексеевича «Поехали», ее знает весь мир, и тогда он ее узнал в первый раз, а сейчас ее, ну, я не знаю, кто не знает, что Юрий Алексеевич сказал «Поехали». Я думаю, что все знают. Я вот долго думал, какой же текст написать-то себе в Телеграм. И понял, что ничего не нужно придумывать, надо написать «Поехали». Какого-то, значит, перепугу непонятно у меня написано в 9.06, врет все Телеграм, поэтому в 9.07... «Поехали», я написал. Да? Давайте в 9.07 песню ОФВ, говорит. Да не надо. Ничего не может быть лучше слов самого Юрия Алексеевича. Слушайте, у меня есть интервью, о котором я довольно часто говорю, где вот Юрий Алексеевич в поезде, это интервью 61-го года, отвечает на вопросы журналиста. К сожалению, поскольку мы на радио, я не смогу вам, конечно же, так вот, вы не сможете увидеть лица Юрия Алексеевича, и оно удивительное абсолютно, такое открытое, он улыбчивый, да, наш русский парень, поэтому, ну, в каком-то смысле мы ограничены, конечно, с вами, но послушать это интервью, я думаю, мы с вами можем, оно идет 6 минут, и если вы его никогда не слышали, а я думаю, что многие действительно ни разу его не видели, не слышали, это будет очень полезно, а тем, кто видел, слышал, но забыл, вот так вспомнить тоже будет хорошо, я думаю. Поэтому давайте вот прям вот возьмем, да посмотрим и послушаем. Это здесь поезд сейчас, соответственно, в котором... это часть, по сути, такой документальный фильм, репортаж это можно назвать. Вот. Показывает поезд, он прибывает на вокзал. Люди стоят, фотографируют этот поезд. Вот, потому что все знают, что внутри первый космонавт, первый человек, отправившийся в космос, Юрий Гагарин.
Добро пожаловать в Финляндию.
Спасибо. Вот его приветствует Финляндия.
Как вы считаете, легче ли ехать в поезде или летать в ракете?
Ну, тут есть, конечно, свои особенности специфические. Ехать в поезде и лететь в ракете. Ехать в поезде немножко легче в том отношении, что здесь не действуют такие перегрузки большие, как они действуют при полете в ракете. Но, с другой стороны, здесь более продолжительное время езды в поезде. И, кроме того, в поезде больше трясет, чем на ракете. Ракета идет гораздо плавнее, гораздо спокойнее, чем поезд. И этой качки и тряски не наблюдается.
О чем вы думали в то время, когда заработали моторы вашей ракеты?
Когда были включены двигатели ракеты, то начался активный участок выведения на орбиту корабля-спутника. В это время нужно было выполнять большую напряженную программу полета. И все мои мысли и думы были направлены на то, чтобы как лучше ее выполнить, как правильно выполнить эту программу полета, чтобы получить как можно больше данных от этого космического полета. Но, естественно, уже на лирические размышления времени осталось очень мало. Некогда было об этом думать.
Сейчас, когда мы едем в поезде, и вы видите небо, что скажете, небо отсюда красивее или сверху?
Мы привыкли к тому, что небо имеет голубой цвет. Мы воспеваем это небо в своих песнях, этот цвет неба, в стихах. Полны лирики, стихи, когда пишут о небе, когда поют песни о небе. Но в космосе небо имеет совершенно другой, непривычный для нас цвет, черный цвет. И он так несколько непривычен для нашего глаза. Но, может быть, когда мы будем летать дальше к другим планетам, может быть, даже когда будем летать в другие звездные миры, в это время нам понравится больше, чем голубой и черный цвет неба, так как мы привыкнем к нему. Так что... А пока оно, конечно, приятнее, когда голубое.
Скажите, когда вы летели в космосе, видели вы наши тысячи озер?
К сожалению, мой путь, орбита космического корабля, проходила не над Финляндией. И, к сожалению, я не мог эти видеть тысячи озер, которыми богата ваша страна. Но в следующий раз, если полечу, то я постараюсь побольше полетать и посмотреть на эти тысячи озер сверху, часть которых я, надеюсь, увижу здесь, будучи у вас в Финляндии, на вашей земле.
Забираетесь ли вы лететь в космос в ближайшее будущее?
В ближайшем будущем, если мне доверят такой полет, то я полечу в космос. Но я не хочу быть монополистом в этом деле. И у меня есть много друзей-космонавтов, которые рвутся прямо-таки, рвутся в космос, хотят все лететь. Надо же дать возможность и им слетать. А когда подойдет моя очередь, когда доверят мне полет, то я полечу, будь то полет вокруг земного шара, или к Луне, к Марсу, к Венере, а может быть даже и в другую звездную систему. К полету я постоянно готов, и в любое время, как только мне доверят, я полечу снова.
Как ваша жена и дочери там живут, в Москве?
Жена и дочери мои в Москве живут хорошо, здоровы, чувствуют себя прекрасно. Дочери растут, жена работает, так что семья вполне такая хорошая, здоровая, все работаем.
Скажите, пожалуйста, как зовут ваши дочери?
Старшую дочь зовут Леной.
Сколько ему лет?
Ей 2 года и 3 месяца, а младшую дочь зовут Галиной, ей вот скоро исполнится 4 месяца. Пользуясь случаем, прошу передать искренний сердечный привет телезрителям Финляндии. И большое спасибо за те теплые встречи и теплые слова, теплые улыбки, горячие сердца, с которыми они встречают представителей Советского Союза.
Ну вот такое интервью, значит, журналисту финскому в поезде Юрий Алексеевич Гагарин. Ну, я думаю, вам очень понравилось, правда? Какой приятный и добрый голос у Юрия Алексеевича. Мир его праху, помним и любим, пишет кот. Это особенности звукозаписи или у Гагарина был говорок, пишет Панк. Я не вижу здесь говорка никакого. Какой приятный человек, пишет Маруся. Предельно приятно слушать, до мурашек, пишет Антон. Так, спасибо, вот вы пишете, всегда пожалуйста, на самом деле, спасибо, что слушаете и проявляете интерес к Юрию Алексеевичу. Наверное, весело лететь на бензобаке размером с небоскреб, пишет Майлз. Ну вот есть такая легенда, я уж не знаю, правда она или неправда, но вот якобы однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева спросили, в чем подвиг Гагарина, ну... Такой вопрос, объясните. Вот. А Лебедев ответил, что вот если вы видели 10-этажный дом, вот представьте, что это вот такой вот большой, как бы это сказать, это так, вот он наполнен горючим, весь этот 10-этажный дом, а вот сверху в маленьком железном шарике сидит человек, и ему говорят: Юра, удачного полета, мы все рассчитали. Я не знаю, может быть, это анекдот, может быть, это миф, может быть, это правда. Нет у меня ни подтверждений, ни опровержений, но вот существует такая история. Собственно, если у кого-то возникают вопросы, да, если кто-то, типа, как певец Юрий Лоза, не совсем соображает в этой теме, то вот полезно, наверное, и такими образами объяснить, да, вот такой образ создать, чтобы человеку было понятно, в чем, собственно говоря, подвиг. Какой же доброжелательный и светлый человек, пишет Юрий. Прекрасное ощущение услышать голос такого человека, пишет Трофей. Прослезился, пишет Александр II. Да, мне, знаете, вот момент очень нравится, где он говорит, что вот если дадут задание, я полечу и на Луну, и на Марс, и на Венеру, или в другие даже какие-то системы. То есть, представляете, вот какое сознание было человека, как он хотел, и как он вообще воспринимал мир. Вот некоторые пишут, что так вот он просто говорит. Слушайте, это первый человек в космосе. Юрий Алексеевич, я думаю, прекрасно понимал, какой у него статус. Он, будучи еще достаточно молодым, вошел в историю навсегда, и он это знал. Конечно, и все это вокруг знали. Ему ли добавлять какой-то себе значимости дополнительной, не знаю, выпендрежом каким-то? А зачем? А зачем? Поэтому он может быть простым, он может быть не заносчивым каким-то, не выпендристым. Да, он вот просто так и говорит. Ему ничего добавлять не надо. Все, он номер один навсегда. Ну, кстати, хотелось бы подчеркнуть, что офицер. Ну, это так, на всякий случай, когда у нас говорят, вот, а зачем нам армия, чем армия занимается, вот, а вот, может быть, и не нужна армия. Ну, вот офицер. Вот офицер. Вот он летчик, кстати. Если кто не знал, вот, я думаю, что если кто не знал, вот теперь узнал, а так вообще, наверное, все знают, я надеюсь на это, но по опросам разным, которые мы в эфире с вами обсуждаем, иногда с ужасом узнаем, что довольно увесистая часть людей много чего не знает, такого, что, в общем-то, казалось бы, знают все, так что вот вам офицер. Между прочим, да, и вот когда вы ругаетесь там, да, на офицеров, когда вы ругаетесь на армию, не забывайте, что среди этих людей вполне себе могут быть новые Гагарины. Да. Уважение Юрию Алексеевичу не то, что эти блогеры корявые, пишет Седой. Не, ну вы сравниваете Юрия Алексеевича с блогерами. Юрия Алексеевича нельзя сравнивать ни с кем, потому что тот, с кем его будут сравнивать, обязательно проиграет. Тут это просто невозможно, да, журналистов сравнивать там, с Юрием Алексеевичем, или блогеров, или политиков, или еще кого-то. Ну нет, это невозможно. Летчик морской авиации, пишет СТС. Гагарин знал про шансы выжить 47%, но полетел все равно, пишет Роман. Роман, ну, разные цифры есть по поводу шансов, значит, и иногда так вот такие цифры дают, наверное, чтобы даже там как-то очернить Советский Союз, очернить советских ученых, вот. Но когда мы говорим про подвиг Юрия Алексеевича, мы, конечно же, не можем забывать и Королева. Это великий наш гений, без которого, конечно, бы не было бы ничего тоже. То есть вот это достижение, это, безусловно, достижение не только Юрия Алексеевича. Он выполнил запредельно сложную задачу, он был первым, но ведь были люди, которые все это еще и придумали, сделали, да, организовали. И в этом смысле, кстати, когда... Идет разговор уже о космической программе как таковой советской, вы рано или поздно все равно наткнетесь на советскую власть. И ну, любой здравомыслящий человек придет к простому выводу, что вопреки сделать космическую программу было невозможно. Так что, как ни крути, полет Гагарина в космос – это в том числе и достижение советской власти. Да-да-да, вот именно тех вот коммунистов, которые тогда были во власти, именно тех вот людей, которые возглавляли страну на тот момент, и даже тех людей, которые уже на тот момент не возглавляли страну. Потому что космический проект, как вы знаете, он начинался раньше, чем, да, вот в 61-м году, это логично. Вот, до этого еще был и первый... искусственный спутник Земли, еще и Белка и Стрелка, и много чего еще интересного было, и все это, по сути, начиналось еще, как говорят некоторые знающие люди, при Сталине. Да, и космические, и ядерные проекты начинались тогда. Ну вот, и так можно потихонечку, полигонечку докатиться не только до Сталина, да, в этом списке, но и до Берии. И, в общем-то, человек честный... Он признает заслуги советской власти. Вот. Человек нечестный постарается изобразить, что значит, никаких заслуг советской власти не было. А они были. Ну, так на всякий случай просто говорим. Но если разбирать все досконально, то и фамилию Отто фон Браун забывать нельзя, пишет Николай. Ну, вы имеете в виду Фау-2, и, собственно, которые, и разработки которые, чертежи которые, и многое чего, как, которые легли в основу вообще космонавтики, так скажем, мировой. Ну, в каком-то смысле, наверное, да, вы правы. Офицер СС, кстати, пишет Евген. Да, и будет проклят за это. Но, кстати, по поводу Вернера фон Брауна, вся американская космическая программа, собственно, основана им. Ну, если кому-то вдруг интересно, то вся американская космическая программа, она основана им. Вот если кому-то и вспоминать Вернера фон Брауна, да, как прародителей их космической программы, то американцам, а не нам, и это им не делает чести на самом-то деле. Но это так. А Циолковский, Фокс Малдер пишет, правильно, вот, а нам нужно вспоминать, я думаю, Циолковского в первую очередь. Правильно, Фокс Малдер? Ой, да что там делать-то, наши чем гордиться, каждый может сесть бочку и полететь, и вот короткие носочки до сих пор не делаем, или, ну, какой-то странный Михаил пишет и добавляет три смайлика, как будто бы это в какой-то степени должно нас сейчас это развеселить. Михаил, нет, нас это не развеселило. Либо вы, как я понимаю, сейчас выступаете от лица дураков из интернета, ну, в смысле, вы их копируете и смеетесь, то есть это сарказм с вашей стороны. Тогда сарказм оценили. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Сан Саныч,
да.
На линии.
Да, пожалуйста.
Ну, первым делом хочу поздравить всех советских людей с тем, что они сделали, и нынешних ракетчиков тоже, соответственно, что они поддержали и не дали, в общем-то, несмотря на тяжелейшие вот эти все события наши, пропасть этому делу, что мы являемся сейчас все-таки великой космической державой.
Да, вот теперь, 15 лет после войны, вот представьте да, себе,
вот,
да,
вот прошло. Я только хотел об этом сказать, да, угу. Что любое событие имеет исторический контекст. Вот спутник был запущен через 12 лет после окончания тяжелейшей войны. Вот. И еще через там, 3 года буквально был запущен человек в космос. И вот еще ответ как раз всем вот там вспоминающим фон Брауна. Безусловно, вот ей смотрите, Америке достался фон Браун вместе со своим КБ в полном составе, с ракетами, несколько тысяч ракет. Нам остались жалкие обломки. Вот.
Чертежи и, еще, вроде бы говоря.
И чертежи. Так вот, смотрите, теперь какой, значит, простая мысль, да? Какая страна, кроме Советского Союза, могла, получив вот полный вагон, все чертежи, все технологические карты, все схемы вот космических ракет или атомной бомбы, смогла бы это воспроизвести в 1945 году, там, в 1949
году? Никакая.
Ответ никакая. Абсолютно никакая. Только Советский Союз смог это сделать. Поэтому мы величайшая страна, соответственно, и таковой, и остаемся и сейчас. Поэтому еще раз всех с праздником. И вот об этом надо всегда помнить, что даже получив все, всю информацию, никто. Поэтому мы, как, опять же, тот же Вернер фон Браун сказал, выиграли эту гонку именно за школьной партой. И вот надо в этом, как говорится, ключе и продолжать. То есть учиться, учиться.
И еще раз учиться. Будет, как, и все будет как завещал, вот. Значит, Владимир да. Ильич. Да, в этом
да,
смысле.
Вот, вот, вот. И все будет отлично. Так что всех с праздником, мои дорогие. Вот так вот. Это великий день. И вот, кстати, да, тоже. Вот когда запустили спутник 4 октября, вот вы говорили, какое событие. Вот мне мать рассказывала, ей было 17 лет. Люди по Красной площади гуляли, там, понимаете, эти спутники там на себя такие делали, понимаете, из газет там вот эти вот макеты, понимаете, ходили, бегали, то есть радость была, ну, совершенно неимоверная, понимаете, то есть вот событие было просто, так сказать, и еще последнее, что хочу сказать, что эти вот все вещи, они имеют, ну, я имею в виду космос, да, значение вот какое, именно с 57-го года запуска спутника советские люди могли спать спокойно, то есть вот эта вот монополия на ядерное, так сказать, на ядерный удар, понимаете, со стороны Америки, она была прервана тем, что поняли все, что у нас есть ракета Р-7, то есть спутник запустили той же ракетой, что полетел Юрий Алексеевич.
Да.
То есть стало понятно, что мы кинем им на голову в случае чего, так сказать, понимаете?
Ну, они так, во всяком случае, подумали, и да, этого было достаточно.
Это очень важный ключевой момент, да, это, в общем-то, вот такой вот, ну, вот такие... дела.
Да, спасибо, спасибо большое. Вам американцы РД-180 скопировать так и не смогли. Это 2019 год, пишет Резник. Мне здесь пишут, какая космическая держава. Значит, мы не были... Вот я вот хотел найти этот человек, как его зовут. Мы не были на Луне. Ну, во-первых, у нас были лунные программы, и вы можете посмотреть, опять же, открыв интернет, что и как мы делали на Луне. А во-вторых, ну, людей там наших, ну, космонавтов не высаживалось на Луну. Вот. А во-вторых, просто американцы тогда здорово постарались. Правда, есть некоторые, кто ставит под сомнение, что американцам это на самом деле удалось. Ну, например, я исхожу из того, что говорят наши космонавты, и, по-моему, наши космонавты под сомнение ничего не ставят в этом смысле, и поэтому я исхожу из мысли, что американцы на Луне были. Ну и поскольку они уже были, можно было бы вот это вот не повторять. Вот в этом-то весь и смысл. Ну, вот. А по поводу достижений американцев, и были они на Луне или не были, вот вы задаете лучше вопросом, почему тогда они, например, были, а вот все эти десятилетия после ни разу больше не были. То есть это удивительное дело, но вот вроде бы вот оно так. Все, кто говорит, что мы не космическая держава, пусть едут в Калугу, там музей космонавтики, все подробно и ясно расскажут ему, пишет Финист. Финист, честно, я думаю, что это некая такая местечковость сознания некоторых наших людей, которые, в общем, не способны понять, кто мы, где мы вообще в пространстве и чем мы занимались и занимаемся. Да, понятно, что 90-е годы, распад Советского Союза привели к падению по многим разным параметрам и показателям, но самое интересное, что вот эти вот критики, да, современные, они, собственно говоря, наверняка сторонники тех людей, которые Советский Союз разваливали. То есть это удивительное дело, они сначала разваливают государство, потому что оно им страшно не нравится, потом, когда это государство разрушается, и для восстановления его нужно время, силы и много чего еще, вот, они удивляются, почему оно так быстро не восстанавливается. Ну, то есть, это удивительные люди, которые всегда всем недовольны и, значит, требуют и еще раз требуют. Я прекрасно понимаю, что если ты что-то рушишь, да и мы все, наверное, в большей степени, да, вот, многие из нас понимают, что если что-то рушишь, то заново это делать очень тяжело. Вот. Слава богу, если там тебе удалось не потерять школу. Но если ты потерял школу, можно вообще дойти до того, что ты никогда не сможешь вернуться в высшую лигу. Поэтому, поскольку мы все-таки по многим параметрам удержались там, где нужно было удержаться, да, надо просто это уже развивать теперь. Вот. Но это все опасные вот эти вот игры с огнем, когда мы там исторически рушим государство, а потом удивляемся, а почему же у этого государства нет там боеспособной армии, да, или а почему же тогда вот мы перестали летать. Вот. Сначала мы топим, например, нашу космическую станцию, потом удивляемся, значит, а почему мы ее утопили. Вот, ну, много разных таких есть вещей, которые вызывают, с одной стороны, вопросы, а с другой стороны, ответы на них очевидны. То есть есть только два пути. Путь один – это путь развития, и путь второй – путь деградации. И, собственно, когда вы что-то разрушаете, естественно, вы идете к деградации. Потому что вам либо надо будет заново восстановить, что потребует неимоверных человеческих усилий, либо вы этого просто не сможете сделать, и у вас этого не будет. Ну вот как когда-то сгинула наша гражданская авиация. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. И сейчас мы с таким трудом, просто с невероятным трудом восстанавливаем эту историю, да, вот у нас там появился сухой суперджет, вы прекрасно знаете о его проблемах, вы прекрасно знаете, какие там комплектующие, вот сейчас вот МС-21, на МС-21 появляются наши двигатели ПД-14, если я не ошибаюсь, то есть это все очень сложный, долгий процесс, это требует усилий умственных, физических, каких угодно, экономических, да, нельзя терять то, что наработано, и поэтому все те люди, которые там говорят, что вот здесь докатываем советское, меня они всегда удивляют, я считаю их глупыми людьми. По одной простой причине, не докатывать советское, не дорабатывать советское, не пользоваться наработками советских ученых, это было бы верхом идиотизма. И слава богу, что люди, которые, значит, заняты в этих сферах, светлые умы наши и головы, они это понимают и понимали всегда, и понимают лучше всех остальных, уж тем более там лучше меня, и вот этих вот людей, которые этого вообще не понимают никак. Значит, они это все прекрасно понимают. То, что наш народ многонациональный сделал те наработки, которые у него были, те достижения, которые у него были, не просто можно использовать, а нужно использовать. И использовать нужно на 100%. Вот. И на основе этих достижений достигать нового чего-то, уже своего. И вот в этом состоит, собственно говоря, наша задача. Но вот так вот взять, бросить и отказаться от всего, это полный идиотизм. Вот есть республики бывшие советские, которые взяли, да и бросили, отказались от всего. Да и не осталось у них ничего, и нет. Вот сидят сейчас, кукуют, ничего сами не производят, не делают, никаких достижений вообще нет. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, 5 баллов пробки в Москве. Сейчас скажу вам по курсам. Евро 92.18, доллар 77.55, нефть Brent 62.68 и пара биткоин-доллар 60 369 долларов 57 центов за один биткоин. Космонавты там пивасик, оказывается, пьют, пишет Зизидрон. Сам удивился, вот по последней новости, там, про корзину, почему-то она называется «Корзина Астрономия». Астронавта у Сбербанка, не понимаю, что это, почему это вдруг астронавт, а не космонавт, ну ладно. У американцев не было ни одного разрушенного города, который надо было восстанавливать, пишет Владимир. Правильно, Владимир, вы говорите, правильно, это по итогам Второй мировой войны. А я думаю, можно сказать о том, что женщина, первая полетевшая в космос, тоже у нас была, великие люди, да, Валентина Терешкова, вот, собственно, город, в котором я провел свою студенческую молодость, Оренбург, там есть проспект, если я не ошибаюсь, не улица даже, это проспект Терешковой. Ни много, ни мало. Героизм Гагарина заключался в том, что он знал о вероятности возвращения живым 50 на 50. И, кстати, 10 минут он не мог включить тормозной механизм при приземлении, пишет Андрей. Да, там были драматические моменты. Если кто-то погружался в тему, знает. Если кто не погружался, погружайтесь. Алексей в 10.53. Будем отмечать приземление, пишет Близ. Мне кажется, да, Близ. Мне кажется, да, почему нет? У реального рациона питания космонавтов в 10, раз в 10 дороже. Греф продался НАСА, пишет Антон. Терешкова рассказывала, что Армстронг рассказывал ей про НЛО на Луне, пишет Владимир. Видимо, Армстронг хотел привлечь к себе внимание вот, Терешковы, и это понятно, собственно говоря. Много ли вы вообще знаете, да, женщин-космонавтов? Сейчас работник станочников никто не готовит, наш завод не может найти этих специалистов, ходят профессионалы на пенсию, а передать опыт некому, пишет 51-й. Нищета регионов, вот показатель нашей липовой успешности, пишет 84-й. Ну, то есть вот есть люди, характеристику им дал меткую наш главный редактор в определенный момент, он сказал, уж простите, говноеды. Вот есть такие люди. Но им тоже нужно отвечать, поэтому ответим. Во-первых, в Советском Союзе тоже не все катались как сыр в масле, давайте будем говорить откровенно, в тот момент, когда Юрий Алексеевич летел в космос. Например, моя прабабушка в этот момент жила в саманном доме. То есть это дом в прямом смысле, это дендрофекальная постройка из палочек, веточек и глины. Ну, не фекальная, ну, глиняная, дендроглиняная. Ну, чтобы вы просто понимали. Страна жила, как жила, и были люди более-менее обеспеченные, и кто-то, у кого не было там электричества, не было водоснабжения, воду в колодце надо было набирать. Вот у меня отец 57-го года рождения, и, собственно говоря, в 61-м году ему было, 4 года, легко посчитать, вот. Но когда он уже был более-менее взрослым мальчиком, школьником, он вполне себе воду в колодце-то набирал и носил. А что? И так вот и туалет был на улице, и много чего еще было, что сейчас довольно сложно будет найти, но это тоже и сейчас существует в некоторых отдаленных селениях. Но это, чтобы вы понимали, это был город Уральск, Западно-Казахстанской области. Город это был областной, это центр области Западно-Казахстанской, тогда еще Уральской. Вот. И, по-моему, если я не ошибаюсь, это была улица Орджоникидзе. И вот на этой улице Орджоникидзе, там, кстати, рядом был завод, вот, моя прабабушка жила в доме, и дом этот был из глины. Не из кирпича, даже не из дерева, а из глины. Ну, Казахстан позволяет в этом смысле, там погода такая, достаточно сухо, потому что если вы подобный дом будете строить в Подмосковье, наверное, он недолго продержится. А там, в общем, стояли эти домики, да и стояли. По-моему, по сей день там в поселке остались такие дома, пишет перевозчик. Нет, на месте этого дома там стоит роскошный гараж уже. Вот примерно этот дом, он занимал площадь гаража, и вот у человека там гараж, а за гаражом стоит дом. И дом этот прекрасный, большой, и, естественно, и уже из кирпича. Нет, наверное, такую постройку вы не найдете сейчас в городе в этом, в Уральске. Саман называется. Да, саманный дом, я сказал об этом. Спасибо большое, Сергей. Дом Мазанка. Нет, это, ну, не Мазанка в типичном. Ну, в каком-то смысле можно сравнить. Да, ну, в принципе, да, Мазанка, почему нет? Почему нет? Нормально. Там есть, по-моему, какие-то отличия, но... Но не сильно. Я тоже родился в Уральске, пишет Олег Владимирович. Вот видите, земляк нашелся, поэтому все нормально. Королев родился в Житомире, то есть дом-музей и музей космонавтики рядом с его домом, пишет Александр Ковальчук. У прабабушки такая же саманка была, пишет Дим Студио. Ну, это к тому, что... Некоторые вещают, что вот наши достижения, они там липовые какие-то или не липовые. Ну, послушайте, вот американцы сейчас тоже имеют многие интересные достижения. Там вот Илон Маск двигает космонавтику вперед. Вы, наверное, обратили внимание, там у него свои фокусы есть, которые мы еще пока не делаем. Не знаю, потому что, может быть, это невыгодно или не нужно, или пока мы не научились, может, научимся. Ну, то есть американцы двигаются вперед. При этом, если вы смотрите авторское американское кино, а не... кино про то, как там супергерои освобождают вселенную, вы увидите жизнь простых людей, и жизнь простых людей будет показана так, что вы поймете, что американец вот такой простой, он живет примерно так же, как простой русский человек. Но я всем настоятельно рекомендую фильм «Дело храбрых». Это потрясающий фильм. Если меня кто-нибудь слушает из-за американских коллег, товарищей, друзей, врагов, неважно, я хочу выразить свое восхищение этим фильмом. Вот посмотрите, там о простых парнях, о простых мужиках, о тех, кто тушил пожары страшные в определенный момент Америку захватившие. И вот там показано, как они живут. Вы там увидите их быт. И, ну, не знаю, знаменитый фильм еще есть «Тривиал Борда» на границе, там что-то Вайоминга и чего-то еще, и Теннесси, ну, неважно, я не запоминаю, «Три билборда» наберите. Тоже можете посмотреть на быт людей. Быт простых людей в Америке, той самой одноэтажной Америке, по которой когда-то проехал специально для вас, не Ильф и Петров, значит, а Познер и Ургант, он более чем скромный, при этом Соединенные Штаты Америки умудряются демонстрировать достижения в высокотехнологичных сферах и этим гордиться, и каждый американец гордится тем, что там вот они эти достижения имеют. Поэтому каждый русский человек может, и я не буду говорить обязан, по-моему, должен, обязан, может быть, просто может. Вот, я надеюсь, что просто гордится тем, что вот такие достижения есть у его народа, и гордится, когда у нас что-то получается, и расстраивается искренне, когда у нас что-то не получается, вот. Вот искренне просто расстраивается, и все. Вот. Но когда что-то получается, он грязью поливать не будет, он признает, что вот, ну, здесь молодцы, хорошо, но вот еще бы здесь, да, было бы неплохо. Apple начинали в гараже, пишет Владимир Бонд. Но это больше легенда. Гараж Apple я, в общем, так примерно видел. Вообще, посмотреть, если на сферу IT там, ну, так скажем, мало людей, или вообще есть ли они или нет. Но, во всяком случае, когда я копался в биографии этих людей, все время находились у них там какие-нибудь потрясающие родственники и капиталы, которые привлекались на, значит, базовом уровне сразу. Вот. И уже ощущение было не такое восхитительное, как когда ты просто вот узнаешь, что там Apple или IBM, это все начиналось в гараже. Ну, такой гараж, знаете, всем рекомендую просто посмотреть когда-нибудь, как он выглядит. Это не гараж-ракушка, как у нас принято. Вот из дворов их вроде бы повыкорчивали все. Ну, в некоторых дворах, говорят, остались эти ракушки. Алексей, жить в доме, который вы описали, работать и не ныть. Вот где подвиг, пишет 386-й. Правильно, 386-й, правильно. Вот об этом и говорю. Ну, вот. А в таких условиях, когда... значит, тебе нужно воду принести, когда нет отопления, когда топить нужно дровами, воспитать, например, Юрия Алексеевича Гагарина. Вот понимаете, родить ребенка такого, как-то в него заложить такие вот правильные мысли, устремления, благодаря которым он станет первым космонавтом в мире. То есть Юрий Алексеевич, он же не из палат каменных, понимаете? Я же и говорю, что вот этот факт меня восхищает и потрясает внутренне. Это очень простая семья, это очень простой парень, это вот в данный момент в России такие, значит, гагарины, ну, в кавычках, конечно, они вот сейчас там в селах, в малых, да, конечно, жизнь изменилась, но тем не менее, они везде, им только нужно чуть-чуть помочь, им только нужно чуть-чуть их подтолкнуть в правильное русло, их нужно немножко направить, их где-то нужно там помочь скорректировать, вдохновить, и все у них получится, и нет никаких у меня сомнений в этом, и мы будем побеждать. Как, не то, что прямо вот каждый из нас, вот лично я или лично вы будете побеждать, мы как страна, мы как народ, мы как народы одной страны будем побеждать. Я думаю, что это классно, и к этому и надо стремиться, а вот сидеть там, ныть, сопли на кулак мотать, ну, это, конечно, дело интересное, но это же никого не вдохновляет, вы понимаете, да? Более того, вот этим нытьем можно кого-нибудь загубить, действительно. Того, кто стремится, того, кто хочет какого-нибудь нового Гагарина, встретите на своем пути, будет этому новому Гагарину 10 лет, вы ему начнете свои вот эти вот нытье свое впихивать, нытье неудачников, и воспитаете его в этом ключе неудачника, и будет он неудачником, и не станет он новым Гагарином, а так нельзя. То есть вот эти люди, которые все время везде ноют, они, конечно, губят и будущие поколения, это нужно понимать. Потому что всегда нужен вдохновляющий пример, всегда нужен человек, который поддержит, всегда нужен человек, который скажет, у тебя все получится, всегда нужен человек рядом, который тебя будет вдохновлять к большим подвигам, понимаете? Будет тебя правильно формировать рядом с тобой. Но когда все рядом с тобой уныло ноют, ну, и, скорее всего, рано или поздно вот это вот окружение тебя сформирует в унылого нытика. Ну, вот. Это важный момент, это нужно понимать. Советские люди — эталон. Хоккеисты работали после работы, тренировались на улице и мылись в бочках, а потом канадских профессионалов обыгрывали. Не уехал к ним ни Харламов, ни Яшин. Хоть и огромные деньги предлагали, пишет Владимир Бонд. Все умения Гагарина только в том, что его организм дошел для полета, пишет имейл. Имейл, позорище вам, фу, отстой, идите вместе с Лозой, обсуждайте эту тему, стыдно вообще читать и неохота дочитывать до конца, лень прямо, знаете, тут уныние наступает, как только читаю сообщения подобного рода, прям тьфу и все. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, доброе утро, Александр.
Да, пожалуйста.
Вот я немножко не про космос, вот было 12 апреля 1951 года, вы про это что-то говорили или нет?
Рассказывайте, рассказывайте, пожалуйста.
А, значит, Черный четверг Америки, Корейская война, 51-й год, 12 апреля, 48 американских новейших бомбардировщиков и целая куча истребителей прикрытия налетают на Корею с целью разбомбить единственный оставшийся мост через реку Янь-Лунь. Угу. Вот. Значит, 44 наших истребителя, МиГ-15-х. Командир этой 364-й дивизии, коренной украинец, трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб. Результат. Мост цел. 12 бомбардировщиков сбито. Это те, которые наши видели, что они упали. Американцы дают данные 23. Но это те, которые не дотянули до своих баз. Угу. 5 истребителей американских тоже сбито. И у наших потерь нету ни одной. Вот именно поэтому, ну, так нам наш замполит в 79-м году рассказывал, чуть ли не под подписку о неразглашении об этой истории, вот, что именно поэтому была выбрана дата 12 апреля в 1961 году, чтобы еще раз показать американцам, кто они вообще такие, вот. Вот как-то так.
Ну да, 10 лет, получается, на тот момент прошло. Ну вот, по тем данным, которые у меня были, когда я читал эту историю, там было 10 тяжелых бомбардировщиков и 4 истребителя. То есть данные немножко разные, да, вот по...
Ну, немножко разные. Не, ну, в основном, я не знаю, я еще раз, я пересказываю речь своего замполита. Вот, в соцсетях, наверное, что-то есть на эту тему, но там могут данные как-то различаться. И, господи, что-то я еще хотел сказать умного.
Вот сегодня, кстати, как раз 70-летие. столетие вот того самого события.
Да, это, да, ну, да. И самое интересное, что вот про эту дату никто не знает. Но еще раз, вот как говорил наш замполит, что вот эту специально дату выбрали именно для того, чтобы американцы вспомнили про тот самый черный четверг, вот, 12 апреля 1951 года. Вот как-то так.
Спасибо, спасибо вам большое за этот ликбез, за это погружение в тему еще глубже. Это очень интересно. Я, правда, не знал, и, ну, вот вы говорите, я вам доверяю, да, в этом смысле, что дата была выбрана именно поэтому. Не знаю, я еще раз там проверю, у кого-нибудь осведомлюсь, кто очень сильно погружен в тему, не знал. Может быть, вполне интересно, во всяком случае, это звучит очень интересно. А относительно того, что вот черный четверг, это называется, он был, да, действительно, 12 апреля 51 года, да, это факт такой, ну, я не скажу, что широко известный, но, тем не менее, вот, кто интересуется тематикой, знает. Американцам надо было открыточку отправить, пишет Ваня. Алексей, не нужно читать сообщения всяких негодяев, пишет Самсон. Ну, Самсон, у меня, понимаете, такая история, я один в эфире, и иногда вот пакетом читаю сообщение, я же не знаю, чем оно закончится, вот, я начинаю читать на середине, понимая, что это какая-то, значит, чушь. Ну, так и вот и говорю, что какая-то чушь. Не буду дальше читать. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Вы знаете, вот испытываю двоякие чувства относительно эфира. Очень приятно, что люди звонят, рассказывают такие интересные исторические факты, и мы соглашаем. Но, с другой стороны, вы знаете, вот мы живем же в реальности, которая абсолютно противоположна тем идеалам, которые вот были тогда.
Почему?
Вот вы говорите, в частности, про там Гагарина, да, вот, мол, что он вот из наших, из простых. Ну, ведь сейчас мы живем в той реальности, где там простым убогим дороги закрыты, и они никому не интересны, то есть, как бы, ну, там, дети каких-то других людей, им это просто неинтересно, у них все есть. То есть, если тогда была эпоха там раскулачивания какого-то, то сейчас там, чтобы наоборот из крестьян шли, то сейчас наоборот кому-то нужен, если у тебя нет денег. Кто там поедет в деревню искать какого-то там эрудита, интеллигента?
Ну вот смотрите, вы когда-нибудь биографию смотрели там, допустим, наших политических лидеров современных?
Слушайте, это не имеет отношения. Биография наших политических лидеров, это немножко, ну, другое.
Ну, они вот все из простых семей, между прочим.
Я понимаю, что они все из простых семей, но это не у нас цель не вырастить таких, как нынешние политические лидеры, а, наверное, вырастить таких, как Гагарин, вы со мной согласитесь?
Ну, я согласен, просто если бы у нас была какая-то такая программа, позволяющая сейчас проявить героизм этим ребятам, я думаю, что мы бы увидели опять нового Гагарина. Нет, и все.
Но нужен же комплекс мероприятий, нужно ехать искать самородки, нужны простые люди, нужно их обеспечивать жильем, чтобы вот из этих простых людей, чтобы найти самородку среди них талантов.
Ну, подождите, вот
мы
смотрите.
Мы живем в той реальности, если в Союзе этим занимались, то сейчас нет.
Ну, почему не занимаются? Как это? Вот понимаете, в чем дело? Спасибо большое. Вы думаете, что этим не занимаются, а этим занимаются. Ну, вот элементарно, смотрите. Юрий Алексеевич Гагарин, как самородок, почему был найден? Ну, сами задайте себе вопрос. Кто его нашел? Вот кто нашел Гагарина? Вот если задуматься. Первым. Все сейчас такие, а кто нашел Гагарина? Кто? Армия нашла Гагарина. Вот это будет, может быть, странно звучать для некоторых, но армия нашла Гагарина, да. Первые космонавты, они, в общем, набирались из летчиков, вы прекрасно это знаете. Армия нашла Юрия Алексеевича Гагарина. Вы думаете, армия сейчас не находит, значит, новых Гагаринах? Конечно, находит. Конечно, находит. Вы думаете, это какие-то золотые чьи-то дети? Нет. Нет, ну не будут дети там, золотых родителей и золотые же дети вот, рисковать собой, становиться героями там, и прочим-прочим. Нет, конечно, не будут. Они будут заниматься там, бизнесом каким-нибудь, еще чем-то они будут заниматься. На дорогих машинах разъезжать по городу. Ну, мало ли у них там занятий каких. Выпендриваться где-нибудь, блоги какие-нибудь вести. Вот это да, это их тема. А героизм, подвиги, ну это все простые люди. Вот наш герой. Летчик, погибший на, значит, фронтах сирийской войны, Филиппов, он что, он золотой был какой-то ребенок когда? Да ничего подобного. Но это наш герой, мы им гордимся, да? Фамилия Прохоренко что-нибудь говорит кому-нибудь? Я думаю, кто в теме, тот знает. Да, Солнечников говорит же фамилия что-то. Это все простые парни, это все простые мужики наши. Вы что? Наоборот, как раз, когда мы говорим о том, что вот кто ищет вот этих людей, где происходит их отбор по-прежнему происходит ровно там, где он и происходил раньше. Он происходит в армии, вот как бы это странно ни звучало, да? И речь обычно, конечно, не о срочниках идет, а о профессионалах, офицерах, военное училище, ну и прочее, мы уже можем через запятую это все говорить. Поэтому, когда некоторые люди бьют у нас, да, значит, в армию изо всех сил и говорят, что армия это плохо, там, значит, офицеры одни, с ними разговаривать не о чем, я в этом вижу лишь попытку истребить вот институт такой, который позволяет многим людям построить очень хорошую карьеру, во-первых, во-вторых, быть невероятно полезными всему нашему обществу. Понимаете, и всему человечеству в том числе. Ну, как бы это вот, может быть, кого-то не удивляло, а это так. Вот это так, там отбор идет как раз, да, там вот как раз смотрят. Потому что, когда тебе нужно выполнить сверхсложную задачу, ты не можешь исходить из того, что там брат-сват какой-нибудь, да нет. Тебе нужен человек, который по всем параметрам сугубо подходит под выполнение этой задачи, все, и ты из этого исходишь. И вот этот отбор, он неминуем просто. По-другому никак нельзя, иначе задача не будет выполнена, а если задача будет не выполнена, тогда будет проигрыш, тогда будет сокрушительный проигрыш, понимаете, падение будет, а этого допустить никак нельзя. Вот они, эти люди там и есть, вот они, завтра скажите, на Марс полететь, и они полетят. Вот полетят, и найдете вы людей с правильным здоровьем, с правильными патриотическими установками, с умом, правильно, с хорошим, с физической формой хорошей. Все они сразу найдутся, они есть, они ждут. Им только дайте шанс. Вы что? Их полно. Другое дело, если мы сейчас пойдем с вами там по каким-нибудь кабакам и начнем там из стендаперов искать космонавтов, ну, конечно, у нас ничего не получится, но шуты никогда и не были космонавтами, шуты никогда не были людьми ратного дела, шуты никогда не там совершали подвигов, шуты это шуты. Вы же не будете среди там радиоведущих искать будущего космонавта. Ну, правда же, не будете, правильно? Ну, это такая другая профессия, просто другой род деятельности. Вы не будете искать. Соответственно, надо ценить и хвалить, и уважать тех, кто занимается именно такой работой, о которой мы говорим, вот, и отмечать их заслуги. Мне кажется, это очень правильно было бы. Армия и флот дают шанс простым ребятам от Сахи, пишет Кот. Конечно. А где вы можете еще построить блистательную карьеру вот так вот с ничего и до, там, допустим, генерала? Вот скажите мне, где вы можете такую карьеру построить, если вы простой парень? Ну, может быть, конечно, можете в каких-то сферах, ну, там, единицы какие-то, да. Имеющий желание найдет возможность, не имеющий найдет оправдание, пишет Михалыч, это правда. Так до сих пор российские студенты и школьники занимают первые места во всех олимпиадах. Есть Сириус и прочие программы, лидеры России. Иди и пытайся, пишет Михаил. Правильно, Михаил, вы говорите. Не в армии, а военные училища, чтобы поступить в которые нужно давать взятку, пишет Али. Ага, всем дать надо взятку, чтобы поступить в военное училище, конечно. Вот. Желание надо иметь поступить в военное училище. Не исключаю, что туда берут еще и там детей других военнослужащих. Есть там льготы определенные. Здесь дело не во взятках, а именно в льготах. Но в целом, пожалуйста, если такое есть желание стать военнослужащим, вот иди да и поступай. Вопрос в том, есть у тебя это желание или нет. Армия дает пострелять, пишет Григорий. Ну, очень такое, Григорий, приблизительное представление о задачах, которые стоят перед армией, да, пострелять. Вот если бы армия давала только пострелять, Юрий Алексеевич Гагарин бы пострелял и в космос бы не полетел, как вы понимаете. Нет, армия — это не только пострелять. Какая взятка, чего он лепит, пишет Сергей. В космос полетел даже чиновников, полетел даже чиновник из команды Ельцина. Фамилию забыл, пишет Пайк. Это потом, может быть, кто-нибудь из команды Ельцина и летал куда-то. Вспомните фамилию, скажите. Не понимаю, для чего в вашем понимании нужен новый Гагарин, чтобы амбразуру собой закрыть или на Марс полететь на ракете Маска, пишет Александр. Нет, почему? На нашей ракете полететь на Марс, во-первых. А во-вторых, да, всегда нужны люди, которые закроют собой амбразуру. Да, всегда стране нужны герои, которые будут эту страну и человечество в целом двигать вперед. Тем более Юрий Алексеевич в этом плане абсолютно позитивный, светлый герой, да, 100% хороший. Все, о нем ничего плохого говорить, просто если кто-то захочет, надо сразу плевать в лицо этому человеку и не разговаривать с ним больше никогда. Все. Соответственно, такие люди нам нужны, они нам нужны как идеалы, на которые мы будем равняться, когда будем воспитывать своих детей. Да, наша судьба, наша жизнь, возможно, уже никогда не станет такой, как вот, да, там, ну, невозможно, а точно, как у Юрия Алексеевича. Но вот наши дети-то могут. Понимаете? И главное их воспитать в правильном ключе. А на ком вы их будете воспитывать? На каких примерах? А вот на таких и будете воспитывать, правильно? Не на дураках же из интернета, которые там наркотики пробуют, еще что-то на камеру. Не на них же вы будете воспитывать. Не на каких-то сумасшедших людях, там, рассказывающих про свои какие-то расстройства психические, еще зависимости. Нет, вы будете их воспитывать, как традиционно принято, на Юрия Алексеевича Гагарина. Вы будете их воспитывать на литературе Пушкина, вы будете им рассказывать про Королева, вы будете им рассказывать про Циолковского, вы будете им рассказывать про Достоевского, ну, естественно, не о темных страницах его прошлого, а о литературе, которую он писал. Вы будете воспитывать на лучшем, что когда-либо порождала наша страна и наш народ многонациональный. Вот это и тогда и получится что-то. А если будете воспитывать на примерах там людей из Дома 2, ну тогда и будет у вас ребенок как будто из Дома 2. Оно вам надо? Конечно, не надо. 10.00, новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, апрель, день 12-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 92.22, доллар 76.60, нефть Brent 62.58 и пара биткоин-доллар 60 688 долларов 75 центов за один биткоин. Один час полет нормальный, пишет Смит. Правильно. Михаил говорит, недавно смотрел передачу о инновациях в России. Так 70% инженеров это молодые. Кстати, Россия до сих пор лидирует, пишет Михаил, по выпуску инженеров на 100 тысяч студентов. Даже Китай позади. Очень много интересных идей воплощаются в жизнь вообще-то, пишет Михаил. В космос летал помощник Ельцина Михаил Батурин, пишет Пайк. Армия — это в первую очередь технологии, пишет Александр II. Вы не доживете до полета на Марс, хоть 100 лет проживете, Алексей, пишет 84-й. 84-й, может быть и так, может быть и сяк, но я же уже понял, что вы человек из унылых, поэтому если вас слушать, то и жить-то незачем. Вот. Я такой вот человек другой, понимаете? Я бы вот хотел бы, чтобы кого-то мы вдохновляли. Поэтому доживу я, не доживу до полета на Марс. Ну, дети мои, может, доживут. Внуки, может быть, доживут мои. Посмотрим как раз. Ну, они посмотрят, во всяком случае, как это все будет. А вас слушать — это лучше лечь и умереть. Это понятно, у вас такая позиция в жизни. Вы ноете, ну, ноете дальше. Честно говоря, очень не люблю я людей-нытиков. Они меня всегда раздражали всю мою жизнь. И каждый раз, когда я там совершал какие-то свои поступательные движения в ту сторону, которая мне казалась правильной, вокруг меня была куча нытиков, которая говорила, что это невозможно и не получится. Если бы их было меньше, может, больше бы сделал. Если бы больше было вдохновляющих людей вокруг, может быть, больше бы сделал. Может, что-нибудь хорошее бы сделал, в конце концов. Ну вот, поскольку нет, вот как такой процент был, какой был, и тех, и других, ну, что имеем, то имеем, тому и радуемся. Вот и все. Значит, Вячеслав пишет, рассказывать можно что угодно, особенно детям. Говорить не мешки ворочать. Ну, знаю я эту фразу. На рассказах никого мы не воспитаем, как и на истории. Только реальность, реальные примеры, они история. История никому не нужна, это уже прошлое. Тех людей уже нет, пишет Вячеслав. Ну, конечно, Вячеслав, но если бы из этого исходил Гагарин, если бы из этого исходили люди в Советском Союзе, если бы из этого исходили вообще люди на планете Земля, ничего бы они никогда не сделали. История — это не прошлое. История — это то, на чем можно учиться, из чего можно делать выводы. Примеры из истории. Героические примеры, такие как полет первый полет человека в космос, полет Юрия Алексеевича Гагарина, вдохновляет нас на новые подвиги, и это очень хорошо. Если вы не понимаете ценность истории, если вы не понимаете ценность мифа как такового, если вы не понимаете, как истории и мифы формируют людей прямо здесь и сейчас, то горе вам, горе. потому что они и формируют. Если человеку с детства говорить, что там русские – это алкоголики, ни на что не способные, не улыбающиеся люди, то таким человек и вырастет в ощущении понимания того, что мы все алкоголики, ни на что не способные и грустные, и зря мы вообще появились на этой планете. А если показывать Юрия Алексеевича Гагарина, улыбающегося, открытого, лучезарного, совершившего великий подвиг во благо всего человечества, то и ощущение будет совершенно другое от себя, от собственного народа, от собственной земли, от собственной страны. Вот о чем я и говорю, собственно. Но кто-то меня не понимает. Ну, не понимаете, так и не понимаете. Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего, пишет Хельга. Кто ноет и ничего не делает, у тех и нет истории, пишет Сергей. Американцы гордятся мифическими героями. Давайте мы гордиться реальными, у нас их много, пишет Финист. Финист, вот это неправильное понимание американцев, на самом деле, что они гордятся мифическими героями. Как вы понимаете, американцы тоже делятся на маленьких американцев и уже взрослых американцев. Взрослые американцы прекрасно себя понимают, ну, кто соображает головой, кем по-настоящему нужно гордиться. У них тоже есть свои астронавты, у них есть свои достижения, у них есть полет на Луну. И они страшно этим гордятся и правильно делают. И правильно делают. Это как раз те моменты истории их, или там те моменты истории нашей, которыми мы гордимся, которыми нужно и можно, и не стыдно абсолютно гордиться, бравировать даже. Давайте даже скажу по-простому, выпендриваться. Можно сколько угодно. Ведь когда вы, не знаю, будете покупать себе какую-нибудь майку в очередной раз, и на этой майке будет какой-нибудь череп, или там на этой майке будет какая-нибудь надпись, ну, там, я не знаю, которая должна шокировать людей, да не берите ее, купите майку с Бураном. Я себе заказал майку с Бураном. Вот сейчас мне должна прийти, крутая, буду ходить в майке с Бураном. Это никак не двигает космонавтику вперед, вообще ни разу. Но, может быть, кто-то, кто никогда не знал, что такое Буран, увидит этот Буран, собственно, у меня на майке, скажет, а что это за штука такая? Я скажу, слушай, это Буран. Он скажет, что за Буран? Я скажу, да посмотри в интернете. Он посмотрит, скажет, да ладно. Понимаете? И из этого кого-то кто-то получится. Например, его это очень сильно вдохновит. Вот посмотрите на режиссеров, на многих мировых, которые действительно вот создавали шедевры кинематографические. У них всегда есть примеры для вдохновения. Вот. Посмотрите на инженеров. До того же самого Илона Маска посмотрите, он кем вдохновляется. Он же говорит, Королёв, это вот человек, который его вдохновляет. Понимаете, насколько это ценно? И если вот рассказывать о Королёве плохое, то никто не будет им вдохновляться. Или не рассказывать о нем вообще. Надо рассказывать. И надо везде, везде, везде и каждый раз упоминать об этих героях, об этих людях. Восхищаться ими и хвалить их. Потому что в современном мире порой восхищаются и хвалят каких-то, знаете, странных людей, там, по количеству просмотров или еще почему-то. Но просмотры не определяют человека абсолютно, это надо уже понять. И всякую дрянь могут люди смотреть. Это еще не значит, что это хорошо. Ну, вот. И когда ребенок только формируется, когда человек только формируется, он же может посмотреть, например, во внешний мир какой-то, да, понаблюдать. И вот о ком говорят, каким восхищаются, кого прославляют, и захотеть стать именно таким человеком. Вот будете прославлять там каких-нибудь певцов, то много очень детей будет хотеть стать певцами. Будете прославлять блогеров, дети будут хотеть стать блогерами. А будете прославлять Юрия Алексеевича Гагарина и космонавтов, дети захотят стать космонавтами. Все же так просто на самом деле. Все очень просто. Но для некоторых это вот какая-то недостижимая вершина понимания, не может человек этого достичь никак вот своей головой. Потому так мало говорить, почему так мало о главных героях сегодняшнего праздника, инженерах, конструкторах, о тех, кто готовит полет в космос. Гагарин — это символ, а космос завоевали именно они, пишет стратегический инвестор. Мало, много, не знаю, говорю сколько могу. Вам дается право говорить еще больше, 7373948, и рассказывать нам все больше и больше разного интересного и вдохновлять всех нас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я бы хотела свое мнение высказать.
Высказывайте.
Алексеев.
Пожалуйста. Это я, Алексей. А это вы, мы вместе уже в эфире, высказывайте свое мнение.
Благодарю вас, извините, время, я знаю, у вас ограничено. Разрешите, да?
Да, пожалуйста, да.
Так, Алексей, я полностью с вами согласна. Я каждое утро слушаю вас, вы умница.
Спасибо.
Я вас видела по телевизору, вы молодой человек, но такая умница. Я благодарю именно вас, ваших родителей, они вас так воспитали. И вот сейчас, когда говорят о том, что истории у нас нет, она есть. Потому что вас, если родили ребенка, он в первую очередь все впитывает от своей мамы, папы, бабушки, дедушки, и вы воспитали себя самое хорошее.
Вы меня очень сильно хвалите.
А вот тот, кто говорит про историю, то, что он не знает, очевидно, родители просто бросили его. И он не читал ни Суворова, ни Кутузова, потому что я называю просто такие, которые все знают дети с детства, может быть. А он ничего не знает. Он не работает, очевидно, не хочет учиться.
Не
и поэтому лучше бы, вот говорят, там плохо живут, да все хорошо живут. И поэтому я хочу сказать, что побольше бы родителей таких, как ваши.
Спасибо. Родителям будет приятно. Но спасибо вам, родителям моим будет приятно, понятное дело. Но я бы, спасибо, сейчас немножечко снижу градус пафоса. Значит, говорить обо мне в таких тонах, когда мы обсуждаем Юрия Алексеевича, это неправильно. Давайте мы вернемся к Юрию Алексеевичу. Это, я думаю, будет самый-самый верный подход. Вот и все. 7373948. Спасибо. Родителям моим будет приятно, я вам честно скажу. Ну вот, не обо мне вообще разговор. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я по поводу вот как ребенка воспитывать. Я в центре города Москвы, я вообще москвичка. Угу. Сейчас метро Кузнецкий мост. Был потрясающий двор. Так все наши мальчики, девочки, это второй, третий класс, хотели быть летчиками. Вот я просто к тому. А по поводу Юрия Алексеевича Гагарина, я помню, что через два дня встречала Москва, и я лично еще там, может, у нас был Миша Затуловский, это был, по-моему, шестой класс, мы сорвали урок. Мы кричали, хотим встречать Юрия Гагарина, и урок алгебры мы сорвали. Угу. Вот, вот такая была история у меня, связанная с Юрием Алексеевичем Гагарином.
Понятно, понятно. Вот ведь, спасибо большое. Держали детей в школе, потому что, значит, учиться, учиться, еще раз учиться, а дети хотели встречать Гагарина. Вот, ну, представьте себе, да? Не там какого-нибудь музыканта, эксцентрично одетого, показывающего там разные жесты со сцены. Хотя я не против музыкантов, да, а именно вот космонавта, вы понимаете? Именно Юрия Алексеевича Гагарина. Ну, это же круто. Это же, давайте прямо говорить, это круто. Жить надо мечтой, работать над этим, наплевав на всех нытиков и пессимистов, пишет Кот. 200 раз в одну сторону и 200 раз в другую, и чай станет сладким, пишет Крэток. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, добрый день, Владимир.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну что же говорить о восхищении Гагарином в те дни нами, ну, советскими людьми, будем говорить так. Это еще было два года всего. Вот. Если английская королева нарушила протоколы и захотела встретиться с этим человеком, и его поведение на приеме, оно просто восхищает. Я всегда представлял, думаю, а как бы я себя повел за столом, не зная, какой предмет взять до первым. И его вот этот вот ответ, ну, просто гениальный. Ну, но и английская королева как себя тоже повела. Вот.
Насколько я знаю, Гагарин тогда, значит, положил в чай лимон. Это такая была какая-то легенда, вы не слышали?
Это больше, наверное, это все-таки больше легенда. Но
да.
То, что он действительно сказал, что я простой летчик и не знаю, как всем этим пользоваться... А она ответила вообще просто, я говорю, сама до сих пор путаюсь. Делает честь этим двум людям.
Ну да, ну да, спасибо большое. Ну, естественно, это же аристократия потомственная, там, как правильно брать вилку, с какой стороны какая вилка лежит. И тут вот, опять же, простой парень со Смоленщины, представьте себе, да, попадает на этот прием, и там вот эти вилки, ложки, давайте будем говорить откровенно, 99% из нас вот сейчас посади перед этими тарелками, вилками, ложками, мы не разберемся, какую в какой момент брать, и что там делать, и какой вообще существует этикет, и вообще зачем он нужен, непонятно. Вот. Это достаточно молодое еще государство, между прочим. Ну что там прошло с момента основания Советского Союза? Всего ничего, несколько десятков лет, да? Государство победителей, которые вот 20 лет назад, даже меньше, да, там 15 лет назад разгромило гитлеровскую Германию. Представьте себе, какие это вообще люди, с каким ощущением жизни они, каким ощущением мира они, да, кто они, чувствуют себя победителями, это наши предки, они чувствуют себя освободителями, они чувствуют себя нужными, они чувствуют себя героями настоящими, это страна героев, страна победителей, страна людей, жизнь которых имела смысл абсолютный. И вот там, значит, тарелка, как вилка, какую взять, чего взять, и этот Гагарин решает, да, вот вы рассказываете, просто заявить о том, что, ну, да, я не знаю, как это делать. Ну, и никого это не смущает, потому что все, в общем и целом, понимают, что перед ними как раз-таки никакой не аристократ, не человек, который всю жизнь учился перекладывать вилки из стороны в сторону, а человек, который, значит, имел дерзость, имел удаль, имел смелость, имел все нужные качества, которые в одном человеке сложились для того, чтобы стать первым человеком в космосе. Вот сами себе представьте, когда-нибудь, наверное, да, там лет, не знаю, через сколько, люди начнут осваивать другие планеты. Вот я сейчас посмотрел новость и написал, разделяю у себя в Телеграме, значит, каждый восьмой россиянин хочет переселиться на другую планету. То есть, видите, какое желание у людей есть пожить на другой планете, переехать на другую планету, если так можно выразиться, перелететь. Вот. Так или иначе, рано или поздно это, наверное, случится, да? Но мы будем осваивать ближний космос, потом, может быть, мы будем осваивать дальний космос. То есть, так или иначе, человечество будет, наверное, я так предполагаю, все дальше и дальше вот так вот распространяться по этим бескрайним просторам космическим. И каждый раз, когда будет заходить разговор о том, а как так вообще получилось и откуда мы есть пошли, будет возникать Земля, вот, будут вспоминать наши далекие-далекие потомки, а что это была за Земля такая, и как она была, и кто там был, а кто первый на Земле, возникнет же вопрос, вообще полетел в космос, и тут возникнет имя Юрия Алексеевича Гагарина. Вот представьте себе, это мне один написал слушатель, значит, он такой, видимо, настроен негативно, он говорит, Настя, использовать образ Гагарина в политических целях, как это делает партия «Единая Россия», это нормально, пишет Настя? Настя, отвечаю, значит, прямо, это так есть и так будет. И дурак тот политик, кто не использует образ в политических целях Юрия Алексеевича Гагарина. Дурак тот политик, который, значит, отказывается от великой победы в Великой Отечественной войне. Дурак тот политик, который отказывается от полета Гагарина в космос. Дурак тот политик, который отказывается от советского наследия, достижения советских людей, то бишь наших людей, нашего народа и нашей страны. Он просто балбес, у него никогда не будет никакой поддержки, он всегда будет никому не нужен. Потому что на такие вещи и надо опираться, с них и надо строить свою политику, свои взгляды, вообще все мировоззрение и мировоззрение своих, так скажем, сторонников. А иначе ничего у тебя не будет, понимаете? Иначе можно превратиться в страну без героев, иначе можно считать, что герои это не Юрий Алексеевич Гагарин, а какие-нибудь другие люди, какие-нибудь непонятные там олигархи или еще кто-нибудь. Но та же страна так устроена, что не получится эту лапшу на уши нам навешать. Вот. Поэтому, может быть, какие-то политики и рады были бы, значит, уйти от этой темы. Не знаю, какие, но наверняка есть. Но они никогда от этой темы не уйдут. А если они когда-то в этой теме проявят там неуважение, если они как-то скажут про Гагарина плохо, если они как-то скажут про наших ветеранов плохо, про победу в Великой Отечественной войне, не будет у них никогда поддержки. Ничтожные они будут всегда в своей поддержке. Наплевательски к ним мы будем относиться. Мы их не будем замечать, мы их проигнорируем, потому что они не стоят нашего внимания. Потому что они самое лучшее, что у нас было, самых лучших людей наших, полили грязью. Значит, подонки они и предатели, и будут они прокляты до седьмого колена и гореть им в аду. Ну, примерно так. Может быть, я немножечко грубовато говорю, но смысл в этом, понимаете, да? Поэтому любой здравомыслящий политик, любой, из любой партии, вообще какой угодно, который начинает свою политическую карьеру или там продолжает свою политическую карьеру, он прекрасно понимает, что есть святые вещи для русского народа, для России, для народа России. Это, например, вот такие вещи, как полет человека в космос. Это, например, Юрий Алексеевич Гагарин, как человек, да, не как вещь, не дай бог, а именно как человек. Это для нас святые вещи, все. Соответственно, если ты политик, ты должен говорить «хорошо» про Юрия Алексеевича Гагарина. Говоришь плохо про Юрия Алексеевича Гагарина, пошел вон, поганой метлой, ты нам не нужен, ты нам не интересен, ты никто, есть ты, не как тебя звать вообще, твоя фамилия, известно, какая субстанция. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Все, это сразу крест на человеке, клоун, дурак, балбес, ничего не понимает, не нужен никому и не хотим его слушать. Но если когда-то вдруг в России политики такого толка начнут там брать верх, то горе нам и беда, это значит, что пришел конец нашей стране, пришел конец нашей истории, пришло не, ну, просто ужас и мрак, смутное время, и неизвестно, когда это смутное время закончится. Я не хочу жить в стране, где люди в малиновых пиджаках – это герои дня. Я не хочу жить в такой стране. Я хочу жить в стране, где герой – это Юрий Алексеевич Гагарин. Вот понимаете меня? Не хочу я смотреть на людей с плохим образованием, с непонятными лицами, ботающими там по фене или еще с чем-то, которые надменно, значит, что-то там говорят моему народу и мне. Не хочу я ими восхищаться, не хочу я о них говорить, не хочу я, чтобы о них фильмы снимали, не хочу, чтобы показывали по телевидению этого, не хочу, чтобы про них говорили и как-то их, значит, воспевали в интернете еще где-нибудь. Я хочу, чтобы говорили про Гагарина, вот понимаете? Вот так вот я хочу. Это мое желание, но кто-то может эти желания не разделять. Но мое ощущение, оно основано, в общем-то, на том, что я думаю, что оно совпадает с ощущением большинства. Почему мне это удается? Да очень просто, потому что я, в общем, тоже не из какой-то там особенной среды, которая была оторвана там от народа или что-то подобное. Да нет, в общем, я примерно знаю, какие у нас люди, и я знаю, какие люди там в селе, я знаю, какие люди в малых городах, и я знаю, какие люди у нас, например, есть в Москве. Есть люди абсолютно разложившиеся, никому не интересные, и сами себя они прославляют, а есть люди, которые работают каждый день во благо своей родины, отечества, да, своего, и нас всех окружающих. Вот ими и будем гордиться. Их и буду героями называть. А дураков вот сколько угодно прославляйте. Пусть у них хоть миллиард просмотров у всех будет, у этих дураков и подлецов. Мне все равно. Вот миллиард, два, десять, сто тысяч миллиардов. Не знаю, бывает такая вообще цифра, нет? Триллионы. Мне все равно, сколько они денег зарабатывают. Мне все равно, у каких там маньяков они берут какие интервью. Вообще без разницы. Не стоят они нашего внимания. История их сотрет. И сотрет достаточно быстро. Как только перестанут они хайповать, а перестанут они хайповать, когда их исправят могила, понятно, что они горбатые, их могилы исправят, вот тогда о них в эту же секунду все и забудут. А вот о Гагарине не забудут, потому что он настоящий герой, потому что он не поддельный герой, потому что он и есть суть, соль нашего народа и его лучших самых проявлений. И пусть каждый, кто, значит, говорит плохо про Юрия Алексеевича, получит пыром по копчику и плевок в лицо. Ну, метафорически, понятно, мы люди не злые, мы не будем там преследовать кого-то по улицам, бегать, бить. Ну, вот так метафорически все. Ставим на нем жирный черный крест, и пусть идет дальше, значит, распространяет свои бредни в кругах таких же бредящих людей. Ну, будет их там, не знаю, 10 человек. Ну и ладно, это их проблема. Страна, где Гагарин, это СССР, а вы говорили, что всегда будете критиковать СССР, пишет Аркадий. Да, я буду критиковать СССР, но я буду и хвалить СССР. Нет никаких проблем для меня в этом, потому что в СССР были достижения, и в СССР были страшные моменты истории, за которые СССР может и должен быть критикуем, Советский Союз. Вот и все. Например, за идеологизированность, какая-то гиперзаидеологизированность, это, на мой взгляд, неправильно. Вот неправильно, понимаете? Вот. А такие вещи и достижения, как ядерный проект, как космический проект, как уважение и правильное отношение к офицерам собственной армии, да и много каких еще достижений в Советском Союзе, я ими буду восхищаться и восхищался всегда, и продолжу это делать. Для меня это абсолютно такая, знаете, устоявшаяся вещь, как и победа в Великой Отечественной войне. И все, кто пытается как-то это переписать и, значит, пытается это оболгать, я лично их воспринимаю как идеологических противников, говорю мягко, и мне эти люди неприятны. Вот. Я считаю, что они либо это за деньги делают, либо по собственной глупости, либо за деньги и по глупости. Ну, тут может быть много всяких разных сочетаний. Мы этих людей видим каждый год и увидим еще и обязательно перед 9 мая. Вы их услышите слышите по фразам «Мне мешает парад Победы, его репетиция, я не могу проехать по делам». Мы обязательно их услышим, мы обязательно прочитаем сотни, а может и тысячи их комментариев в интернете. Они обязательно нам расскажут, что мы опять потратили деньги не на то. Их опять будет не устраивать салют в честь, значит, годовщины Победы. Все мы это в 10 тысяч раз еще увидим, услышим. Ну и что? Пусть дальше говорят. Нам-то какая разница? Собака лает, караван идет. 9.30, новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Сергей пишет, что еще за национальные цели развития? Цели какой национальности в многонациональной стране собираются развивать? Сергей, ну, поработаю учителем в школе специально для вас. Значит, нация бывает... Как в политическом ключе можно понимать это слово, а можно в культурно-этническом. Вы немножечко разберитесь, и вам сразу станет понятно, о чем идет разговор. Передайте привет и к день имени Гагарина в Монино. Спасибо Сердюкову и Шойгу, что ее уничтожили, пишет Олег Сидоров. О как. В Королеве отмечают День космонавтики с большой буквы, пишет Марина. Что еще? Это я видел. Можно списки звонящих посмотреть, можно тоже записаться к вам, а то не дозвонишься, пишет деревенский парень. Ой, деревенский парень, вы звоните 24 часа в сутки всем вообще. Вам-то жаловаться, что вы не можете дозвониться, господи. 7373948, телефон прямого эфира. У нас есть постоянные слушатели, которые считают, что, значит, их право позвонить, оно как-то превалирует над правом позвонить других людей. Это неправильно, это нехорошо. Вот, мы вас, конечно, всех выделяем. Постоянных слушателей, но давать в обиду всех остальных, это я вам не дам. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей Алексеевич, Москва.
Пожалуйста.
Алексей, я хочу сказать, каким у меня остался в памяти этот день. Мне было 23 года, тогда я был курсантом третьего курса Ачинского авиационно-технического училища дальней авиации. Нашу седьмую роту подняли по тревоге и забросили на близлежащие сопки, поросшие летом вокруг города. И заставили несколько часов смотреть на небо, каждому свой сектор. И немедленно докладывать, если мы что-то увидим. Просидели мы там несколько часов, вернулись обратно. Так и не поняли, зачем нас подняли по тревоге. А утром построили все училище и объявили, что был полет первого космонавта Гагарина. Вот таким остался у меня этот день в моей памяти на всю жизнь.
Угу. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что делитесь впечатлениями, делитесь воспоминаниями. Это очень ценно и важно, на самом деле, для нас. Меня забанили, пишет 70-й. Нет, не забанили 70-й. А вы что-то по делу пишете или так спросить просто? Деревенский зарплатников Алексей ему не платите, пишет Глеб. Я никому не плачу. Можно еще с помощью определенных веществ в космос улететь, пишет Крел. Да, смешная шутка, но ладно. Слушайте, здесь еще один важный момент. Вот мне написал слушатель. Гагарин был, к сожалению, атеист при всех достижениях. «Мне его искренне жаль», пишет 31-й. Иисус говорил, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душой своей навредит и так далее. 31-й, у вас тоже такое достаточно плоское восприятие, как мне кажется, Юрия Алексеевича. Вот. Есть такая знаменитая история о том, что Юрий Алексеевич писал и говорил о разрушении храма Христа Спасителя. Вот. И, в общем-то, вы прекрасно знаете, что Гагарин, выступая на одном из партийных пленумов, подверг критике разрушения храма. Как вы хотите, так и вот это вот воспринимайте. Кто-то говорит, что это неправда. Ну, я, во всяком случае, смотрел и пытался как-то... понять, правда это или неправда, по-моему, правда. Ну, вот есть комментарий Леонова на эту тему, я могу прочитать, что говорил Леонов. Он говорит, сейчас появилась тенденция, которая мне не нравится. Если в советское время утверждал, что все космонавты несомненные атеисты, то сейчас нередко всех их стремятся показать православными, воцерковленными людьми. Да, в советские годы откровенных безбожников практически не было, многие верили в Бога, но здесь не стоит преувеличивать и говорить, например, что Гагарин чуть ли не требовал восстановить разрушенный храм Христа Спасителя. Ну, кстати, никто так и не говорит. Перед вами реальные документы, из него видно, что Гагарин не призывал восстановить храм Христа Спасителя, он говорил о варварском отношении к патриотическим памятникам. Можно ли понять патриотизм, если люди так относятся к своей культуре? На это могло пойти только люди бескультурные. Как можно было разрушить такую красоту? Кстати, тема войны 1812 года, продолжает Леонов, Гагарина очень интересовала. Когда я приходил к нему в гости, то он часто исполнял разные песни о той войне, о гренадерах, такие как гренадерам у трактира сено по стелили, как гром грохочет Женка. Ну, Женка, наверное. Не знаю, откуда у него это было все, но понятно, что судьба храма Христа Спасителя, возведенного в честь победы в войне 1812 года, не могла не волновать его. То есть, может быть, конечно, Юрий Алексеевич нельзя назвать верующим человеком, но Юрий Алексеевич можно назвать человеком, безусловно, патриотичным. И вы знаете, что храм Христа Спасителя, он был возведен в честь победы как раз-таки в Отечественной войне 1812 года, и разрушение его Юрий Алексеевич критиковал. Вот. Поэтому вы же не судья 31-й, вы же не Господь, и вы не знаете, значит, отношение Господу к Юрию Алексеевичу. Ну, пути Господни неисповедимы. В этом смысле... А то, что он для нашего народа сделал многое, Юрий Алексеевич, что он для людей сделал, что он добрый человек, что он правильный человек, вы, наверное, с этим спорить не будете. Поэтому, наверное, не надо себя загонять в какие-то радикальные суждения там, относительно советских людей, относительно там, атеистов и неатеистов. Вот. Это ничего хорошего не дает в итоге. Да все же знают, что первые космонавты были царские офицеры, пишет Д. Да нет. Нет, не были, конечно, не царские офицеры, это все понятно. Гагарин внес разлад в церковь, Бога на небесах не оказалось, пишет СССР, дежурный по Африке. Ну, это тоже такое восприятие Бога, ну, как бы вам сказать, немного детское, когда там, знаете, в космосе был, Бога не видел. Вот, это можно воспринять как шутку, можно воспринять как угодно. Ну, вряд ли это нужно воспринимать как нечто такое основательное, теологическое и... на фоне этого развивать какие-то теологические споры и прочее. Вот. Как ни странно, как я понимаю, сами теологи, они тоже развиваются умственно, вот, интеллектуально совершенствуются, и вот эта концепция, что Бог — это какой-то дяденька с бородой, сидящий там на тучке где-нибудь, да, ну, она изменилась. Все нормально, в этом смысле люди прогрессируют, и там, лишний раз на них нападать, ну, наверное, есть только есть желание страшное. Ну, а так, в общем-то, те офицеры войны 1812 года, те люди, которые отбили нападение французской армии, уничтожили ее, в общем-то, дошли до Парижа. Вот. Все эти люди были воспитанники православной страны на тот момент, Российской империи. Это были достижения нашего народа, это необычайный успех тогдашний нашего народа. Эта победа, значит, для нас ничуть не меньше, чем победа над гитлеровской Германией в 1945 году. То есть мы победили. И победили наши предки. Да, тогда они были верующими. Да, тогда это была православная страна. Да, Советский Союз не был православной страной. Да, люди там называли себя атеистами. Вот кто-то действительно был атеистом. Но они тоже победили, и это все равно наши предки. Вот. Если где-то кто-то из них когда-то ошибался, вне зависимости от поколений, вот, ну что, мы за это их будем ругать? Нет, мы их за это ругать не будем. Мы будем учиться на их ошибках, и постараемся не совершать этих ошибок. Я думаю, это правильный подход. А уважать их за честь, за доблесть, за героизм, за желание свою отчизну отстроить так, как им хочется, уважать их за достижения, которые они показали всему миру, продемонстрировали, я думаю, не то, что стоит, мы обязаны просто это делать и восхищаться ими. Вне зависимости от того, какого периода истории нашей страны это касается. Я вообще выступаю последовательно за то, чтобы... примирить разные, так скажем, исторические промежутки в истории нашей страны, простите за тавтологию, для того, чтобы мы уже наконец-то поняли, что мы все равно одна страна, хоть мы и меняли свои подходы там идеологические, еще как-то. Это все мы, это все наша история, это все наши предки, и они заслуживают уважения, безусловного. Вне зависимости от их взглядов, они заслуживают уважения за их работу, за их достижения. Вот. И, конечно же, заслуживают самого пристального внимания с нашей стороны. И в тех ошибках, которые они совершали. И нужно нам это не для того, чтобы поругаться на них, а для того, чтобы этих ошибок избежать. Чтобы быть лучше, чтобы быть умнее, чтобы развиваться, чтобы идти вперед и не попадать в одну и ту же яму по несколько раз. Вот и все. Бассейн в Монино, чашу которого копали Гагарин и где отрабатывали приводнение, профукали, пишет Олег Сидоров. Понятно, вы, Олег, будете писать мне про Монина. Что слышно о праздновании юбилея на Украине? В Украине вы написали. Или в... А, вы написали в... на Украине. Ведь там была сосредоточена значительная часть производства нашей ракетно-космической отрасли. Не знаю, я не слежу сейчас за тем, что говорят по этому поводу на Украине. Я не слежу, что по этому поводу говорят там зарубежные СМИ, допустим, там британские или американские. Меня это мало интересует. Я считаю, что это наш праздник, наше достижение. И мы вольны в сегодняшний день говорить о себе, говорить о нашей стране, говорить о наших героях. И это они нас должны слушать, а не мы кого-то другого. Что касается Украины. Украина как часть Советского Союза, как часть советского народа, украинский народ сделал огромный вклад в становление в той самой космической программы в том числе. Жалко, что сейчас на Украине часть людей решила отвернуться от советского прошлого, от советских достижений. Жалко, что с 9 мая на 8 перенесли празднование Великой Победы. Жалко, что героями становятся такие негодяи и эсэсовские подонки, как Шухевич, в честь которого называют, например, стадион в Чернополе. Мне от этого грустно, я за этого расстраиваюсь, потому что я считаю, что мы с украинцами один народ, у нас одна история, и одни герои. И герои эти, безусловно, не какие-то там Шухевичи и Бандеры. Герои эти — это наши герои, вот, имена которых всем прекрасно известны, но можно их повторять, повторять и еще раз повторять. Мы жили в одной стране, и этой одной страной мы достигли вершин, которых многие страны не достигли до сих пор и, может быть, не достигнут никогда. Когда мы стали... порознь, когда мы разделились, мы ослабили каждый себя, вот, и нам сложнее сейчас, вместе нам было бы легче, вместе мы бы большего достигли, вместе мы бы еще всем показали, значит, на что мы способны. Мы стараемся, конечно, сейчас, я понимаю, но не знаю, как на Украине, там тяжело, там действительно вот многолетний политический кризис развивается, вот, но Россия старается, во всяком случае, русский народ, насколько я понимаю, российский народ старается показать всему миру, что мы не сломлены, у нас есть силы, у нас есть возможности, и мы будем совершенствоваться. Да, есть люди, которые воруют деньги, да, есть люди, которые зарабатывают, да, ну там, в кавычках, да, да, если бы они этого не делали, мы бы развивались быстрее, я все прекрасно понимаю. Ну что ж теперь с этим поделаешь? Вот так вот оно есть. Не хватает, наверное, некоторым людям патриотизма правильного. Наверное, не хватает правильного ощущения собственной земли и собственного народа. Наверное, со временем таких людей будет, ну, хороших людей будет больше, а плохих людей будет меньше. Но если мы будем стараться в этом ключе. Если мы будем стараться в ключе рассказать всем, какие мы плохие, что там, наши предки, будь то Российская империя, Советский Союз, ни на что не были годны, что они были все разрушителями, что они были с какими-то там злобными завоевателями и не развивали ничего, ну, тогда мы и не придем никуда, куда мы должны прийти, да. Мы придем, если только к какому-то собственному концу, а мы не хотим туда идти, правильно? Я надеюсь, во всяком случае. Хотя не исключаю, что есть люди, живущие в России, говорящие по-русски, искренне желающие, там, например, распада собственной страны. Странно, почему так происходит, но такие люди есть. Наверное, они еще пока не до конца поняли, вот, что это, что это путь в никуда. Наверное, они еще не до конца осознали, что они не правы. Ну, наверное, когда-нибудь они одумаются, кто-то не одумается. Ну, что поделать. Вот. Но если прям на них сильно ругаться, если прям их сильно там как-то притеснять, они, наверное, будут крепнуть в своих каких-то вот таких антипатриотических мыслях. Вообще, патриотизм — это очень хорошо. Вот Гагарин как раз был патриотом настоящим. Патриотизм — это никакое не прибежище негодяев. Любая идея может стать прибежищем негодяев, да, конъюнктурщиков, которые сегодня одно говорят, завтра другое, сегодня у них одни идеалы, завтра другие идеалы. Ну, примеров достаточно, тот же самый вот Порошенко, пожалуйста, сначала работал в администрации Януковича, а потом оказалось, что вот он оказывается такой вот весь уникально прогрессивный европеец, ну, все ясно с ним. Вот, примеров достаточно, но стоит ли нам от этих примеров отталкиваться, стоит ли нам на этих примерах воспитывать детей, я думаю, что нет, не стоит. Я думаю, что стоит воспитывать именно на правильных примерах. Вот, и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. А, так, сел, приехали. Да, понял, спасибо. А, подождите, у нас сейчас это... Подождите, а во сколько это будет? 52 минуты, да? Нет, сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Или во сколько у нас должно быть? Так, сейчас. Это надо помнить. Это надо помнить точно по датам. Когда у нас Юрий Алексеевич приземлился? Ну-ка, быстро мне подсказывайте. Я забыл, у меня из головы вылетело. Быстро мне подсказывайте. А то как дурак сижу. А? Так. Вот так, один. Все, быстренько сейчас я еще посмотрю. А вы мне подскажете. Конкретно время нам нужно, чтобы мы все правильно рассказали. Так, в 9.07, да, полет начался. Полет был 1 час 48 минут. А во сколько было приземление? По данным, по одним данным 10.55, по другим 10.53, пишет Близ Шенли. Ну, тогда мы с 10.53... До 10.55 будем таки праздновать Блишенли. Да-да-да, я ошибся, пишет Смит. Ну вот видите, Смит, меня сразу это ввергли в сомнения страшные. Расскажите американцам, что патриотизм — это прибежище негодяев, пишет Андрей. Вот правильно, американцы не стесняются быть патриотами и очень правильно делают. Я думаю, что нам в этом смысле нужно у американцев, как бы это странно ни звучало, учиться. Хотя они и моложе нас как нация, да, вот, и многому учились у нас. Теперь и нам нужно заново учиться каким-то таким вещам базовым, которые в нас были, и в определенный момент их вымыло. Вот. Захотели мы, видимо, ножки Буша очень сильно. Захотелось нам гамбургеров, вот, захотелось нам каких-то боевиков американских. И мы стали все сплошь американскими патриотами. Высшей честью считалось и удовольствием, и кайфом носить кепку, на которой было написано USA, и на этой же кепке был орел. Помните такие кепки «Калифорния»? Значит, и на них был... Они такие синие в основном были. И вот был орел, значит, американский, и надпись USA. Вот многие люди носили с большим удовольствием. Флаги на себе американские носили. Конечно, я понимаю, тем же самым американцам оно приятно было. Вот представьте себе, они смотрят на бывший Советский Союз и видят людей, которые сплошь обвешаны американскими флагами. Ну, это, конечно, триумф, безусловно, для американцев. Ну, а для нас это, по-моему, страшный-страшный позор какой-то. Я не знаю. Свой флаг надо любить, свою страну надо любить, почитать надо и уважать советский флаг, почитать надо и уважать имперский наш флаг, все его прекрасно знают, и почитать и уважать нужно наш современный флаг, белый, синий, красный, вот. И я не вижу никаких вот противоречий в этих трех флагах, можно, мне кажется, использовать и один, и другой, и третий, и ничего плохого в этом нет абсолютно. Любить их надо, символику нашу надо уважать, символику нашу нужно ценить, это все исторические промежутки становления нашей страны, вот, пиковые моменты ее, моменты падения ее, ну, разные эти промежутки, но это наше, понимаете, вот, мы же, вот, дети, если у вас есть, кстати, мы начинаем отмечать уже приземление Юрия Алексеевича Гагарина, между прочим, 60 лет прошло с момента приземления Юрия Алексеевича, вот, с 53 минуты по 55-ю мы отмечаем, я вас, дорогие друзья, поздравляю с успешным полетом. Юрий Алексеевич живой, невредимый, вернулся на землю, хотя этот полет был сложный, вот, но мы справились, наши люди справились, наша страна справилась, наш народ справился, и это величайшая победа для нас, для всех, это величайший триумф нашего народа многонационального и величайшее же достижение нашего народа. И мы этим страшно, страшно абсолютно гордимся и нисколько не стесняемся, и глаза в землю, значит, не убираем, и смотрим гордо вперед, вот, за горизонт. И на основе таких подвигов, на основе подвигов таких прекрасных людей, на светлом образе Юрия Алексеевича мы будем выстраивать свое понимание мира и двигаться вперед. Если уж не все вместе, то хотя бы даже по одному, но вперед, и, значит, развиваться. Я думаю, что это очень правильно. Прям диктором советского радио повеяло, пишет Панк-13. Да куда мне Панк-13? Там совершенно другая школа была, там каждое слово было выверено, каждое слово читалось, между прочим. Я-то так от себя больше, да, импровизирую, но если вдруг какая-то нотка такая была, Панк-13, мне это за честь. Я же ведь работаю в здании, где... работал Левитан, тут дополнительные тоже никакие слова не требуются, все прекрасно знают, кто такой Левитан. Вот, недавно у нас здесь открыли мемориальную доску с как раз с обозначением годов работы Левитана. Здесь, в этом здании, раньше оно называлось здание радиокомитета, сегодня оно принадлежит МИА «Россия сегодня». И, знаете, когда я начинал здесь работать, я не знал, что здесь работал Левитан, и потом, ну, просто вот так вот выяснил сам для себя. Для меня это была супер информация. Я так вдохновился. И для меня это очень большая честь, что вот где-то здесь, когда-то, вот по этим коридорам, по этим комнатам. В некоторых из этих комнат, мне кажется, и ремонт с тех времен еще сохранился. Но не в нашей студии, но вообще тут есть некоторые крылья здания, где такое ощущение, вот со времен Левитана как раз ничего и не менялось. И может быть где-то мы его найдем, там отпечаток пальца даже Левитана, может быть, руки. В общем, для меня это страшная честь, просто гордость невероятная. И вот это ощущение нашей истории, которое я очень ценю. Я, правда, испытываю такие вещи, даже когда там по Красной площади прохожу, еще где-то. Я просто понимаю, какие исторические события происходили вот как раз-таки на Красной площади, как люди уходили, например, на фронт, да, с парада. Помните, да, этот знаменитый парад? Вот. То есть это что-то потрясающее. Когда ты чуть-чуть пытаешься ретроспективно взглянуть на жизнь, когда ты не зацикливаешься сам на себе, когда ты представляешь, как вот здесь, прямо вот на этом месте, да, вот как говорят иногда в репортажах журналисты, вот здесь, прямо на этом месте происходили такие события, которые навсегда войдут в историю не только нашей страны, но и всего мира. Да, есть люди, которые захотят стереть эти события, но ваша задача, моя задача, наша общая задача ни в коем случае не дать им этого сделать. Вот. И это очень, на самом деле, просто. Да? Вы с ними соглашайтесь, не занимайтесь с этими людьми. Вы им прямо и в лоб заявляйте все, что думаете. И ничего такого страшного в этом нет. И не стесняйтесь. Вот так вот. Ну, тут был тут Левитан, пишет Д, а теперь здесь офис. Ну, не офис здесь. Здесь также разные радиостанции располагаются, здесь также разные издания располагаются, интернет-издания. Здесь все, в общем-то, еще пропитано этим наследием Левитана. Я не имею в виду, что мы там какие-то, что страшно, наследники и достойны вообще так себя пытаться даже называть, это не имеем мы правов, как говорится, так заявлять о себе. Слишком это себелюбивое заявление было бы, но да, работа здесь идет, и я, например, с удовольствием прихожу сюда, и мне кажется, что это какое-то уникальное место, не намоленное оно. А как-то по-другому надо сказать. Надиктованное, ну, потому что диктор же. Вот, это уникальное место. У меня дочь вчера заявила, что гордится нашей страной благодаря Гагарину и вакцине «Спутник», пишет Андрей. Прекрасное заявление. Разделяю эту гордость. «Спутник» — ВИИ действительно достижение наших ученых современных. Хотя, казалось бы, вот, что многие уже нас и убедили в том, что мы ни на что не способны, а тут вдруг раз, и вот такое, и мы понимаем, что... А есть еще порох в пороховницах, есть еще люди, которые умеют, есть еще кем гордиться, есть кому сказать спасибо, есть о ком рассказать, ну, это круто. Наговоренное место, пишет, может быть, Панк. Ну, может быть, и наговоренное. А тут и Доренко работал, пишет Трифит. А то, вот конкретно в этой студии, да, Сергей Доренко работал. А если выйти в, вот туда, в нашу редакцию, где у нас сидят ребята, интернет-редакция, новостники, там и портрет есть Сергея Доренко как первого главного редактора радиостанции «Говорит Москва», основателя ее. И мне очень приятно, что я рядышком был в этот момент и, значит, даже пару названий придумал. Хоть и никто уже и не помнит. Например, «Слушать, думать, знать». Только я сказал «слушай, думай, знай», а Будкин сказал «в инфинитиве». Я говорю «что?» Он говорит «слушай, думать, знать». Так что это, можно сказать, мы с, вот так вот с Юрием Будкиным на пару. Да, да. Пусть живет этот слоган 100 тысяч лет. Пусть он живет. Когда-то я к нему прикоснулся и имел честь его чуть-чуть придумывать. Мне очень приятно. Всех вас с полетом Юрия Алексеевича Гагарина в космос, первого человека в космосе, нашего, русского, советского, российского, как угодно говорите, ну, в общем, нашего парня, мужчины, нашего офицера, нашего победителя в космос. Это очень такая счастливая дата для нас, для всех. Я вас всех еще раз поздравляю. Ура, товарищи!